Вот женщина, вы будете говорить. Да? Вон, вон она, вон, вон. Да, да. Как вы думаете, почему я вас спросил?
Не знаю.
Хорошо, говорите.
Может, у меня проблемы.
Нет, у всех проблем. Сейчас узнаете. Давайте, говорите. По той же причине, что вот эта девушка, которая до этого со мной говорила. Она очень искренняя. Она хочет меняться. Поэтому я ее спросил.
Можно?
Да. Из-за упрямства просто. А в чем неправильно? Что вот такого не так, не такого в вашем муже? Ну, что, не вижу, он пьет, что ли, там, что? Или что?
Поведение такое очень буйное, грубое.
А у вас мягкое такое, да?
Ну, жесткое, но хотя бы жесткое внутри. Ну, снаружи, хотя бы мягкое.
А, вот так женщины и размышляют. Ну, то есть, потому что у мужчины всегда снаружи грубое, а у женщины всегда внутри грубое. Ну, то есть это и есть разница между мужчиной и женщиной. Если женщина, допустим, становится мужчиной, но по каким-то причинам, допустим, рождает следующую жизнь, то у нее снаружи грубое становится. А когда человек женщина, у нее внутри грубое. А вам просто подыгрывают. Зачем они? Потому что они понимают. Ну, допустим, есть люди, которые понимают женщин, это женщины. А есть люди, которые понимают мужчин, это мужчины. Ну и вот если женщина вас окружает, он говорит, да как ты вообще с ним живешь? А я вот думаю, как он с вами вообще живет. Потому что 2 дня назад вы в таком настроении ходили рядом с ним, что я бы вас поубивал просто.
Ну вот я хотела какой-то пендель, чтобы не хотеть.
Я вам говорю, что вы просто находитесь в иллюзии. Вы как бы, ну, упрямо хотите себе того, чего вам не положено. Вы говорите, что он невежественный человек, а вы прям очень благостный человек. Так вы про себя говорить должны, а не молчать. Молчать надо про другого человека. А что его менять? Зачем вашего мужа менять-то? Он просто нормальный мужик. Вы хотели себе сильного человека, получили сильного человека. Сильный мужчина, ну как бы он, когда его женщина унижает, он никогда не будет молчать. Он будет ругаться и отстаивать свои мужские права.
Я же только так думаю, не говорю, но это...
Чего думаю?
Ну что-то, что он делает неправильно, например.
Вы ему не говорите, да?
Не всегда.
А что было 2 дня назад? Вы ему так не говорили, что он аж вспотел?
2 дня назад у меня температура была. Я плакала, потому что у меня артрит, и очень больно было.
А что с мужем у вас произошло?
Перед этим он делал ремонт и ругал меня.
А, это 3 дня назад было.
Я очень рассердилась, да.
А за что он вас ругал?
Если у него что-то не получалось, он находит виноватым рядом. А ругал вообще, не знаю даже, просто словами. Не конкретно за что-то.
Есть всегда 2 варианта, когда человек ведет себя неадекватно. Первый вариант – ну, для женщины, вот взять мужчину, который ведет себя неадекватно. Первый вариант – женщина унижена перед ним, что на вас совсем не похоже, то есть вы сейчас эту картину мне рисуете. А второй вариант, она наоборот очень сильно гордится собой и жесткий стиль выбирает в отношениях. Ну, то есть этот жесткий стиль, это как вот для петуха делать петушиный вид перед ним. Он начнет сразу хорохориться и пытаться победить. Ну, то есть мужская природа – это природа побеждать. То есть мужчина, он не может согласиться с тем, что его оскорбляют, обижают. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, вы как бы унизились перед ним, и он обнаглел. Такое возможно. Но мне кажется, что вы наоборот. Очень жесткий стиль выбрали в отношениях, и это вызывает у него протест в сердце. Поэтому он вас подстрекает, злится на вас и так далее.
Он хочет, чтобы все решения я принимала. Я принимаю.
Но видите, смотрите, вы говорите, опять вы сейчас мне говорите одни противоположности. То есть мужчина, который злится и кричит, он сам принимает все решения, а женщина находится в униженном состоянии. Если женщина, наоборот, очень жестко себя ведет, то тогда мужчина ломается, и он не может принимать решения. Как же все-таки у вас происходит?
Он очень запутан, он очень сильный, но все время хочет, чтобы я принимала решение. Какое-то очень такое...
Какое, например, решение он хочет, чтобы вы приняли?
Даже просто, ну, зачем что-то купить? Ну, купить-то ладно, ты вот, ну, да, там, по ребенку, по...
Что конкретно по ребенку? По ребенку что конкретно?
Ну, вот, например, нужно сделать так. Я говорю, не нужно, я устала, от работы, не надо, чтобы...
Если он говорит, нужно сделать так, это значит, что он принял решение,
а не вы. Он это как-то мягко, ты согласна, что ты, дай мне окончательное.
Он просто и ждет вашего подтверждения, и все. Он не, это не значит, что он...
Соглашаться, и все, да, может, не было.
Вы абсолютно тупая в отношениях с мужчинами.
Это да.
Если вы хотите, чтобы он вас любил, вы должны понять, как мужчина устроен внутри. Он хочет, он рожден для победы, для уважения к себе, вот к своему способности побеждать. Он рожден для того, чтобы все с ним соглашались. Это его природа просто. И если женщина так себя ведет с мужчиной, это не значит, что она теряет себя, и не значит, что она не имеет мнения. Если она с мужчиной ведет себя снисходительно, то он всегда будет спрашивать ее мнение, всегда его уважать и всегда будет уступать. Потому что он ей будет очень благодарен за то, что она его уважает как человека. Но в вашей психике находится против мужской природы очень жуткий протест. Вы протестуете против самой идеи, что человек может быть старшим, серьезным, волевым, настойчивым. Вам не нравится сама идея быть мужчиной. Ну, то есть вы оскорбительно относитесь к мужской природе, к самой этой идее. И поэтому ваш муж просто с ума рядом с вами сходит. И на самом деле он вам очень даже подходит. Это не чужой человек для вас, не ваш, и он не невежественный. Вы просто, ну, его пените постоянно, то есть вы его выводите из равновесия. Понимаете, вот вода, допустим, она не является буйной энергией, она очень спокойная, но ветер ее выносит из равновесия, и поэтому она постоянно в присутствии ветра находится на волнах. Вот точно так же вы возбуждаете психику своего мужа постоянно, не принимая его мужскую природу. Вам очень хорошо с женщинами, вам нравится женская природа, вы счастливы с ними, но рядом с мужчиной вы беситесь просто. И к вам кажется, что он это делает, а не вы.
Что делать?
Ну, изучать это все, то есть понять, что такое мужская природа, как с мужчиной рядом себя вести, понять, что у вас хороший человек. И что если вы это не поймете, вы останетесь одна и будете жутко наказаны просто. Первое, что вы получите, это очень мягкотелого человека, который вам покажет, насколько был хорошим тот, с кем вы живете сейчас. А потом, если вы еще и этого бросите, тогда вы вообще ничего не получите. Вообще одна останетесь. Понимаете, есть одна проблема, у каждого человека есть проблема, но вот если говорить о женщин, то у женщины есть такая проблема, они не понимают, что у них все самое лучшее, как бы, снаружи. И им кажется, что они такие классные вот по сравнению с мужчинами. Такие утонченные, такие развитые, такие возмышленные. Вот. А мужики такие тупые, как бы глупые, неразвитые, невежественные. Это просто внешне все. Потому что внутренне часто бывает все наоборот. Вот, допустим, ее муж внутренне очень добрый такой и ласковый человек, но она ему не дает быть таким. Потому что когда бы он эти чувства не проявлял, она очень репенится и жестко как бы проявляет себя. И в результате он просто с ума сходит. То есть он хочет что-то хорошее сделать, она ему подщечину, подщечину. То есть жесткий очень стиль ответа на хорошие качества. В результате человек просто начинает звереть. Ну, мужчина, если взять мужчину любого, начинает звереть и начинает назло делать, начинает жестко себя вести. И потом раз, всем докладывается, что этот человек невежественный человек. Это безумие вообще. Ну, то есть сначала человека выводить до такого состояния, а потом его обвинять. И при этом женщина это все делает очень корректно и мягко. И при этом такое ощущение создается, что она такая классная, а он такой тупой. А если взять глубокую причину, вот это все посмотреть, то глубокая причина такая. Человек хочет получить все счастье, не трудясь. Вот, допустим, если человек меня в чем-то не устраивает, я начинаю просто капризничать и ломать этого человека, и все. А надо просто принять его, по-доброму себя вести, чтобы он постепенно все осознал, понял и стал лучше. Но у вас нет доброты к этому человеку. У вас есть только жесткий стиль. Все. Я что-то не так сказал?
Спасибо, я совсем согласна.
Изучайте, для чего вообще, ну вот, я вот сейчас лекции читал в Нижнем Новгороде. Природа мужчины, природа женщины. Это очень важные вообще вещи, изучать это. Вот, допустим, женщина должна знать, что когда душа хочет победы, серьезности, ответственности, преодоления трудностей, уважения к себе как к тому, кто как бы способен побеждать и знать, тогда душа рождается в мужском теле. И уважение к такой душе означает признание за человеком права принимать решения, рассуждать, быть старшим, ну то есть быть решительным, быть серьезным. И так далее. Но если рядом находится человек, который право не признает, вот этого права не признает быть мужчиной, то тогда мужчина взрывается просто, он превращается в монстра, потому что это невозможно рядом с таким человеком жить. Теперь, если это у вас обоюдно, вот сейчас я другую сторону как бы скажу, но вам не надо к ней привязываться. Для вас я уже все сказал, но другая сторона тоже есть. Если мужчина не признает право, что женщина имеет право на расслабленную жизнь, на мягкие, нежные отношения с ней, на ласку и внимание к ней постоянную, на то, чтобы с ней очень аккуратно и тактично себя вести. Если мужчина на это право женщины не признает, это значит, что он оскорбляет саму женскую природу. Вот женщина рождена для нежных отношений, для тактичного поведения по отношению к ней, для счастья вот, личного, для комфорта, уюта. Мужчина рожден для победы над судьбой, для аскезы, для знания, для ответственности, для уважения к его заслугам и достижениям. Вот для чего, а женщина рождена для уважения к ее красоте, нежности, ласке и вниманию. Ну, то есть, если человек уважает природу близкого человека, то тогда конфликтов быть не может. Конфликты возникают, когда идет оскорбление, когда ты оскорбляешь природу близкого человека. Вот он, допустим, подходит, говорит, давай покрасим стену в белый цвет. Это означает, что он уже принял решение, просто он хочет согласия. И женщина должна сказать... Я, в принципе, согласна, но скажи мне, почему? Я вот не понимаю, почему именно так? И когда он будет говорить, почему, может быть, вы очень мягко и тактично ему объясните ваше понимание. И он, может быть, согласится. Но при этом Он принимает решение. Все началось, может быть, с белого цвета, закончится серым цветом, но результат этот возникает от того, что мужчину уважают за то, что он имеет право на свое мнение. Но если женщина, она это право отвергает, то есть она заранее как бы, ну, или не хочет с ним разговаривать на эту тему, или начинает его как бы шантажировать, что типа ты сам должен выбрать цвет, что ты меня спрашиваешь, или я считаю, что надо другой цвет, а ты не прав, то тогда это просто в принципе неправильное поведение в отношениях с мужчиной. И это неправильное поведение вызывает протест. Или мужчина подходит к женщине и не нежно, ласково ей что-то говорит, моя дорогая, там, а просто там, молчать, стоять, равнять смирно, вольно, разойтись. Вот как бы. И если он так с ней себя ведет, то это просто быдло. Потому что, ну, и женщина 100% его за это накажет. 100%. Вот, потому что, ну, как бы в армии, пожалуйста, ты можешь с мужиками там равнять смирно, вольно там. Это мужская природа способна на это подчиняться, на твердость там, на строгость. Но женская природа подчиняется только любви. Если ты нежно-ласково как бы ей что-то говоришь, она примет это. Но если ты жестко себя ведешь, она никогда этого не примет. Поэтому женщине надо очень аккуратно, обходительно, с мужчиной уважительно, уважать его мнение, смотреть на него как на человека, который все знает, все понимает. Это его вдохновляет сразу жить и быть ласковее. Мужчину вдохновляет такое поведение женщины. Но если женщина, когда мужчина что-то говорит, надсмехается над его фразой, над его мнением, это просто оскорбление, оскорбительно. Или она протестует против его поведения, мнения. Это значит, что она в ответ получит жесткость всегда. Потому что она просто смеется над мужской природой, не принимает ее. И так далее. То есть, если люди не принимают друг друга природу, нет конца их страданиям. И при этом женщины, которые окружают женщину, всегда будут поддерживать женщину. Они будут говорить, да, он с тобой неправильно ведет, и это будет правда. А мужчины, которые окружают мужчину, говорят, да она у тебя невежественная на самом деле, а не ты невежественная. И тоже будет это правда. И в этой войне между мужчиной и женщиной нет конца. Единственный способ – это просто ее закончить. Потому что мужчина никогда не докажет женщине, что он лучше. А женщина никогда не докажет мужчине, что она лучше. Каждый должен божественную природу друг друга уважать. И в этом заключается правильный способ жизни в целом. Услышали ответ? У вас нормальный муж, просто он истощен сейчас тем, что, ну, было. То есть у женщины психика намного жестче и сильнее, чем у мужчины, хоть внешне кажется мягкой. То есть внешне она очень мягкая. Так, как говорят, мягко стелит, жестко спать. Женщина, она мягко стелит, но жестко спать бывает часто. Ну, то есть у нее очень жесткая психика внутри, а снаружи она очень мягкая такая. Мужчина, наоборот, он жесткий снаружи, очень мягкий снутри. Если человек не уступает, вот мужчина жесткий снаружи должен мягко себя снаружи вести женщину, а женщина жесткая внутри должна внутри помягче по отношению к мужу своему относиться, не жестить. Если человек уступает близкому человеку, сотрудничает, это приводит к изменению, близкий человек меняется. Но если женщина жестко себя ведет снутри с мужем, он никогда этого не выдержит. Он начинает жесткость снаружи проявлять, это подавляет эмоции женщин. Женщина начинает истерить, мужчина начинает грубо себя вести, еще грубее, то есть и так далее. Когда женщина истерит, ее истерики проникают в глубину сердца мужчины. Он ломается как личность изнутри, начинает пить и так далее. То есть это бесконечная вещь. Никто не победит в этой войне. Вы сейчас в той войну, которую вы затеяли, никто не победит. Там будут только побежденные. А глубина всей этой проблемы находится даже не в том, что я сказал. Глубина заключается в том, что вы всегда верили, что вам должен достаться лучший человек, не такой, как этот. Вот. А судьба, на самом деле, она ей по барабану, во что вы верили. Она вам дает то, что вам положено просто, и все. И несоответствие между тем, что вы хотите, и то, что вам положено, создает ваш каприз. Вы капризничаете не по отношению к этому человеку, а по отношению к своей судьбе. И этот каприз закончится тем, что вы получите еще хуже, чем то, что сейчас есть. Вот и все. Вот поэтому я вам дал возможность поговорить со мной. По этой причине. Только по этой причине. Потому что ваша свобода выбора имеет правильную природу. Ваша способность, склонность выбирать правильный путь и дала вот это вот мне повод с вами общаться. Потому что иначе это было бы просто невозможно вам все это объяснить. Ладно, мои хорошие. Движемся дальше, да? И все-таки я хочу понять, лекции вовремя начинаются или рановато? А? Вам это комфортное время? Поднимите руку, кому комфортное время так начинать. А кому рановато? А кто знает, что человек не пришел, потому что ему рановато было? Кто знает таких людей? Ну, не так много. Хорошо, я просто, ну, так сам немножко не знаю точно, рановато или не рановато, изучаю тему. Я не знаю причины, может быть, позже нельзя было просто арендовать. Сегодня очень сложная для понимания тема. Я читаю этот семинар во многих городах. Можете послушать еще несколько вариантов. Я всегда по-разному ее даю, для того, чтобы можно было послушать в разных городах и поизучать. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли на лекции. Спасибо. Вот эти цветы организаторы для вас приобрели, чтобы мы потом с вами... Я вам их всех раздал. Мне такая честь предоставляется всегда. Итак, чувство собственного достоинства – это часть человеческой психики. И, пожалуй, самая сложная для понимания часть, потому что именно чувство собственного достоинства является индикатором судьбы. Вот как настроено чувство собственного достоинства, так дальше будет протекать жизнь человека. И надо очень четко разобраться с этим, потому что если человек будет чувствовать, как настроено его чувство собственного достоинства, то он будет также понимать, как действует его судьба. Вот, например, у девушки, с которой я до этого говорил, у нее сейчас чувство собственного достоинства надломлено. То есть она сломалась под влиянием судьбы, как личность, сломалась. И это указывает на тяжелый период жизни, с одной стороны, а с другой стороны, указывает непонимание, как реагировать на судьбу правильно. Ну, то есть нет знания. Давайте поизучаем. У человека есть три компонента психики. Есть само психическое тело. Его в Индии также называют ум или манас на санскрите. Ну, то есть, или так называют тонкое тело человека или психическое тело человека. Ну, то есть это все одно и то же, и суть заключается в том, что есть такое невидимое тело у человека, оно фактически повторяет грубое тело, такое так выглядит на психическом невидимом плане примерно так же. Вот, оно состоит из каналов психических, двух типов каналов. Одни каналы, они выстилают все наши органы, клетки там, ну, и так далее, мышцы, ткани. Ну, то есть, другими словами, эти психические каналы поддерживают наш организм для его жизни. То есть, питают энергией, жизненной энергией наш организм. Это одна часть большая психики человека, занимается этим, поддерживает здоровье. Вторая часть психики человека поддерживает психические функции или само желание жить. Вот, допустим, между нами есть нити незримые. Вот у вас, допустим, со всеми родственниками есть связи какие-то. У кого-то связи эти приносят счастье вам, у кого-то страдания. Ниточки из сердца идут, ниточки, которые связывают нас с близкими людьми, с начальником завода, там, с президентом страны, ну то есть со всеми, кто влияет на нашу судьбу, у нас есть такие связи. И мы на эти связи можем правильно реагировать и получать хорошую судьбу, или неправильно реагировать и получать плохую судьбу. Это психическое тело так работает у человека. У человека в психическом теле есть мысли, он думает, есть желание, он чего-то хочет, есть эмоции, то есть он как-то реагирует на все, что происходит. Это все находится внутри психического тела. В центре психического тела находится шар такой, невидимый шар энергетический, который состоит из тонких, очень плотных психических волокон, которые являются памятью о всех наших прошлых поступках и желаниях. И эти волокна, они сами, в свою очередь, делятся на маленькие кирпичики. То есть эти волокна как из атомов состоят таких. Вот каждый атом, и его называют карма-васана или узелок судьбы. Карма-васана означает узелок или песчинка. Вот эти вот песчинки судьбы, они под влиянием времени выходят, ну то есть течет время, и они при свой срок выходят внутрь шарика вот этого, то есть они выстилают снаружи его и выходят внутрь шарика, и там пространство такое энергетическое, его можно сравнить с водой, оно такую жидкую природу имеет. И эти песчинки меняют настроение этого пространства. А в центре этого пространства находится душа. Маленькая искорка, вечная. И я, если говорить «я», что кто такой «я»? Я — это душа. И вот эта душа смотрит на этот мир глазами вот этого вот пространства внутри шарика. Если там мрачное пространство, значит мрачный мир. Если радостное пространство, радостный мир. И настроение вот этого пространства создают песчинки, которые выходят из снаружи вот этого шара, ну, с этой оболочки. Понимаете? Ну, то есть, что бы я ни делал в прошлом, хорошего или плохого, приходит время, я за это буду отвечать через восприятие мира свое. Вот это пространство наше внутреннее, внутри этого шарика судьбы, связывает нас с окружающими людьми. Этот шарик судьбы так сильно влияет на всех людей вокруг нас, что если у меня плохая судьба, значит близкому человеку тоже будет тяжело. И по факту это означает, что у него тоже в это время не очень хорошая судьба. Ну то есть все синхронизировано в этом мире. Это все называется психическое тело. Это все один компонент из трех. Ну то есть в психическом теле есть чувства также, чувства, с помощью которых мы воспринимаем мир. Чувства слуха, зрения, обоняния, осязания. Эти все чувства, они имеют тонкую невидимую природу. И они вечные. Ну то есть, другими словами, не вечные, они не умирают со смертью тела. Ну допустим, если глаз человеку выколоть, то чувство зрения при этом остается. И если человек, допустим, может переключиться на тонкое восприятие мира с грубого, то он начнет видеть мир без глаза. Это очень сложно сделать, но если человек тренируется, особую одаренность такую имеет, он может без физических глаз видеть все, что происходит вокруг. Но его видение не будет ограничиваться просто тем, что он будет видеть, допустим, предметы вокруг себя, он будет видеть судьбы людей также. Это другое немножко видение. Может быть, он предметы не так хорошо будет видеть, но будет хорошо видеть судьбу человека, его характер там и так далее. То есть есть тонкое зрение, есть также тонкий слух невидимый. Понимаете, когда человек уходит из жизни, оставляет грубое тело, то есть уйти из жизни означает потерять только грубое тело, потому что психику свою, свой характер, свое настроение, поведение человек вообще не теряет, свои мысли, все остается с ним. Все то же самое, только без возможности действовать в этом мире. Потому что мы действуем через грубое тело. То есть человек все видит, все понимает, но не сказать никому ничего не может, не подать, никуда не сходить. Хотя он может перемещаться очень быстро на тонком плане. Итак, есть тонкое психическое тело. Мы говорим о психике человека. Грубое тело мы сейчас не обсуждаем. Второй компонент психического тела – это разум. Что такое разум? Это такая структура, которая с одной стороны, дает энергию уму, через него идет энергия счастья. Но для того, чтобы психика жила, ей нужна энергия счастья. Или это на санскрит называется прана, жизненная энергия. А по-русски это просто энергия счастья. Вот. Есть в целом два вида энергии счастья. Один вид энергии счастья, он наполняет тело жизнью и здоровьем. Эту энергию дает природа. Вот природа, вода, лес, земля, воздух дают энергию, которая входит в психические каналы, связанные с телом. Поэтому здоровье все идет не от таблеток, не от того, что ты белков, жиров, углеводов достаточно имеешь, а идет от природы. Поэтому если человек с природой мало контактирует, у него нет ни хорошего настроения, что тоже признаком здоровья является, как ни странно, а не психики. Не нет ни сил что-то делать и жить, а просто подавленность и слабость. А силы природы человек должен получать через движение, потому что когда он просто инертно на природе находится, ничего в него не всосется. Нужно как бы накачивать в себя эту энергию, поэтому люди, когда двигаются, ходят, бегают, там зарядки делают на природе, они бодрые, жизнерадостные и здоровые. То есть, если, допустим, в организме какие-то энергии скапливаются в каком-то месте, это называется болезнь. То есть болезнь означает, где-то что-то скопилось, и там начинается воспаление. Если энергия огня скопилась, значит воспаление. Если энергия воздуха скопилась, значит напряжение будет, боли в этом месте. То лекарства могут перераспределить энергию. Но если человек с природой не имеет дела, он пьет лекарства, ничего не будет помогать, потому что у него нет энергии победить болезнь. Понимаете? Поэтому настоящее лечение идет от контакта с природой, а не от того, что ты нужные лекарства нашел. Даже без лекарства, если ты правильно настроен, если человек правильно относится к миру, эти энергии сами будут перераспределяться как надо. Это, как говорят, излечи себя сам, да? Но для того, чтобы излечить себя самому, для этого нужно контакт с природой иметь достаточно. Иначе у тебя не будет сил излечить себя самому. Итак, вторая часть психики – это разум. Что такое разум? Это структура, которая снабжает энергией, праной, вот этой вот энергией счастья, все наше психическое тело. И снабжение это происходит через настрой человека. Вот, допустим, что такое вера? Вера – это значит, что я чувствую источник счастья. Вот во что человек верит. Допустим, верит человек, женщина верит в мужа, что ей нужна семья, вот она хочет семьи, она верит в семью. Значит, она будет получать оттуда источник счастья. Она верит в ребенка, допустим, своего, значит, оттуда будет счастье получать. Верит человек в то, что ему нужна квартира, значит, он от квартиры будет счастье получать. То есть, во что человек верит, оттуда будет получать счастье. Но есть два источника счастья. Одни источники счастья временные, а другие вечные. Если человек верит в временные источники счастья, эта вера всегда заканчивается тем, что человек попадает в глубокий стресс. Ну то есть он продолжает оттуда ждать счастья, а там ему уже фигу показали. Там счастья быть не может. И человек переключиться не может, потому что разум не может так быстро поменять веру или свое понимание, откуда придет счастье. И поэтому человек живет в стрессе, пока не поменяет веру, для чего он живет. Итак, когда человек стремится к чему-то в жизни, это называется решимость. К чему человек может стремиться? Только к тому, во что он верит. Если человек во что-то верит, но он этого не достиг, то это называется цель. То есть человек ставит себе цель и пытается ее достигнуть. А самоспособность достигать цели называется целеустремленность. Все это функции разума. Решимость, целеустремленность, желание, вера, терпение также является функцией разума. Если человек чувствует, что ему это надо в жизни, надо просто подождать, то это называется терпением. Знание – это функция разума. То есть есть знание в уме, когда человек начитался чего-то, но этому не может следовать. А знание в разуме, оно вдохновляет человека следовать этому. Почему? Потому что человек очень сильно понимает, что это ему нужно. Ну, допустим, человеку говорят, ты должен повстречаться с этой девушкой. Она вот такая-то, такая-то, такая-то. Он говорит, хорошо, запланируем. Ну и сильно не прилагает никаких усилий, потому что он не понимает, зачем он должен. Это знание находится в уме. Он знает, хорошая девушка, симпатичная, вроде бы ко мне тоже хорошо относится. Но зачем он должен с ней встречаться, у него нет никакого чувства. Но когда он первый раз с ней встретился и полюбил ее, допустим, то он найдет время по-любому с ней встретиться, потому что у него появилось сильное желание. Вот в этом заключается знание, которое находится в уме, и знание, которое находится в разуме. Знание, которое находится в разуме, оно побуждает человека к действию, а знание, которое находится в уме, ни к чему человека не побуждает. Большинство людей в современном мире просто слушают все, изучают и ничего не меняют в жизни. Почему? Потому что их знание, оно находится в уме. Но чтобы знание пришло в разум, для этого нужны другие отношения. Вот, допустим, если лектор понравился, он приносит счастье, тогда человек через счастье отношений тоже начинает делать то же самое. Это называется приход знания в разум. То есть знание в разум может прийти только через любовь, через отношения. Но если человек просто почитал там газетку, какая там может быть любовь? Никаких отношений, поэтому и ничего не меняется в жизни. Итак, есть ум или психика человека, есть разум. А есть еще одна составляющая психики, которая вот прямо вот этот шарик судьбы, который находится в области сердца, вот он вот такой вот. Размер вот такого вот у меня. У слона больше. Ну, пропорционально размерам тела. То есть маленький грудной ребенок у него меньше. Вот. У меня вот такой пример. Вот в это, внутри этого шарика находится душа, то есть я. А там, как бы в шарике, в самом вот эта вот энергия судьбы. Она у меня сейчас меняется. У меня был хороший период в жизни, несколько лет. Сейчас будет более жесткий период. И душа от этого напрягается и не хочется. Вот. Ну так, жизнь течет, то хорошо, то плохо, то все меняется. Итак, есть еще вокруг вот этого шарика судьбы, есть такая энергия, которая может окружать шарик, а может быть ниже его, может быть выше, может вперед уйти, может назад уйти, может влево, может вправо. И эта энергия называется чувство собственного достоинства. Вот если, допустим, человек шарик окружает полностью, это значит, что он свою судьбу принимает. Он как бы, чувство собственного достоинства окружает шарик. Человек говорит, я совсем согласен с своей жизнью, я все принимаю. Это называется удача. Вот если человек в таком состоянии находится, что он приобретает? Он приобретает красоту, приобретает мудрость, способность побеждать судьбу, потому что судьба, чтобы быть побежденной, она должна быть окружена чувством собственного достоинства. Если чувство собственного достоинства куда-то ушло, то с судьбой уже ничего не сделаешь. Она бесконтрольная становится. Она сама, что хочет с тобой, то и делает. То есть и астролог тогда становится прав, который говорил, что осеннее пальто можешь не покупать. Вот. Понимаете? То есть как бы астролог может быть не прав, если ты принимаешь судьбу, и он может быть прав, если ты ее принимаешь. То есть, если ты ее принимаешь, то тогда он может быть не прав. То есть, ты можешь победить тогда судьбу. А если ты ее не принимаешь, тогда он будет прав всегда. Теперь, вот смотрите, допустим, судьба жесткая, да, победила чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства и ушло вниз. Это называется унижение. Вот что такое унижение? Человек, когда униженный, он некрасивый. С ним неприятно отношения строить, потому что когда чувство собственного достоинства уходит вниз, то тогда разум не может в судьбу, туда внутрь, вот в этот шарик, свою энергию пускать. Ну то есть другими словами, у человека есть цель какая-то в жизни. Допустим, ему нравится там в гараже с машиной возиться, он получает от этого хорошего настроения. Но если он униженный пришел туда, в этот гараж, он там трудится, и никакого хорошего настроения нет, потому что у него нет такого состояния сейчас, в котором он может счастье от своего труда получить. То есть он унижен. Другими словами, что ему сейчас надо сделать? Надо сесть и каким-то образом принять судьбу, то есть согласиться с тем, что произошло. И тогда можно в гараже как бы трудиться в своем, и у тебя будет счастье. То есть счастье будет поступать в этот шарик, внутрь вот в этом шарике, вот здесь вы его и чувствуете. Он говорит, у меня как бы на душе радостно. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. На душе означает вот здесь, в этом шаре. Вот все знают, что на душе это не здесь, не здесь, как бы, а вот здесь, да, на душе весело. Вот у девушки в желтом сейчас на душе смешно стало, и она смеется поэтому. Олег Геннадьевич запел ни с того ни с сего. Вот, и стало смешно на душе. Ну, то есть, вот там, в этом шарике, может быть смешно, грустно там и все прочее. Это все возможно. Хорошие эмоции внутри шарика бывают только у тех людей, у кого чувство собственного достоинства находится вокруг шарика. Ну, то есть, человек совсем согласен с жизнью. Но если человек с чем-то не согласен с жизнью, его чувство собственного достоинства может куда-то улететь в сторону. Например, есть время, да? То есть жизнь, она диктует свои права. И человек, он не может принимать жизнь, он не может приходить на работу, потому что там ему капец как тяжело. Не может рядом с мужем находиться, потому что там тоже капец как тяжело. И в этом случае чувство собственного достоинства уходит назад. Назад уходит у человека. Когда чувство собственного достоинства уходит назад, это значит, что человек не хочет жить. Это значит, это состояние называется депрессия. Понимаете, что такое депрессия? Человек не принимает жизни. И он не знает, что с этим делать. Понимаете, часто люди, вот в чем проблема-то заключается. Люди не знают, что с этим делать. Вот человек, если жизнь не принимает, жизнь идет, да, а человек его не принимает, эту жизнь. Он не знает, что дальше делать-то. Если как бы спросить меня, вот меня, что делать, надо понять, что принятие возникает от того, что у тебя появляются силы и желания, две вещи. Вот, допустим, силы принимать жизнь могут прийти от добрых людей, от Бога, от природы, потому что есть три энергии судьбы и три источника противодействия. Ну, допустим, если судьба идет в здоровье и рушит его, то тогда нужна энергия природы. То есть тебе надо идти на эту природу, любить ее и там бегать, прыгать, то есть совершать усилия. И ты приобретешь энергию природы и победишь болезни. Если у тебя рушится все в социуме, то есть ты как бы чувствуешь, замуж не можешь выйти, устроиться на работу не можешь, поладить с начальством не можешь, страна тебе не нравится, город не нравится, все что-то как-то плохо или что-то одно из этого всего, то тогда в этом случае тебе не хватает энергии добрых людей. То есть, другими словами, ты должен что-то для людей делать такое хорошее, чтобы у тебя появились друзья, близкие люди какие-то, которые бы тебя подпитывали этой энергией. То есть энергия добрых людей дает человеку возможность, женщине, стать красивой, чтобы выйти замуж, мужчине стать привлекательным, чтобы его взяли на работу, человеку стать обаятельным, чтобы его начальство не ругало и так далее. Это все энергия людей, от людей идет. Понимаете? От людей, которым ты приносишь доброту. И они тебе отдают назад. И есть третья энергия. Это энергия, когда ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то непреодолимые препятствия в жизни. Например, там суды-пересуды, там какие-то проблемы с тем, чтобы отдать ипотеку, там, долги, еще что-то. Что-то тебе кажется, что это вообще никогда не кончится. Это называется энергией Бога. Ну, то есть, другими словами, тебе не хватает милости, надо молиться, идти в храм. И если ты это будешь делать, то у тебя появятся силы, и ты почувствуешь, я отдам ипотеку. То есть, вот, допустим, есть долг у человека, определенное количество, да, и есть два способа восприятия этого долга. Один человек думает, я отдам, а другой ему не отдам. Понимаете, и разница между этим восприятием такова, что один думает, что я отдам, потому что у него есть силы отдавать, а другой думает, я не отдам, потому что нет сил отдавать. И эти силы идут от контакта с Богом, как ни странно. Если человек помолился, он чувствует, отдам, и живет дальше. Не помолился, не отдам. Или девушка не может выйти замуж, она думает, не выйду замуж. Значит, у нее не хватает энергии Бога. Если она помолилась, она чувствует, выйду замуж. Значит, хватает энергии Бога. Итак, человек находится в депресснике, чувство собственного достоинства ушло назад. Смотри, что у тебя туда привело. Если здоровье, иди на природу побегай. И при этом ты должен учиться любить природу, потому что некоторые настолько отупели, что они даже не знают, что она приносит счастье. Они говорят, да там экология проклятая. Вот. Я позавчера побежал в Нижнем Новгороде, побежал к Волге. Ну, бегать вдоль Волги, бегать. Там никто не бегал в это время, кроме меня и моего вот помощника. Все остальные, ну, отупели, они просто там все в домах сидят, не понимают, что Волга дает человеку здоровье и счастье. Вот и мы с ним вдвоем побежали, но сначала мы бежали, и там много было машин, и так как мы в низину бежали, поэтому очень много выхлопных газов. И мы настроились на Волгу, а не на выхлопные газы. И в результате все нормально. На что человек настроен, то он и получает. Вот у меня один родственник жил вообще в Чапаевске. Чапаевск это такой город, в котором тогда еще, я не знаю как сейчас, нечем вообще просто было дышать. Я когда туда приезжал, там просто ну, нечем дышать, потому что там такая химия, химические производства. Просто вот ты вдыхаешь и не можешь чувствовать воздух, а чувствуешь химию. И так он так любил свое дело, свой труд, что он прожил долгую жизнь и не болел. Несмотря на то, что он жил вот в таком вот ужасном месте. Я о чем вам сейчас говорю? О том, что организм человека может быть здоров, если он настроен правильно. Или, допустим, аллергия, что такое? Когда человек малейшие какие-то неполадки, что-то ему не нравится, начинает реагировать сильно на это, может быть, анафилактический шок даже. Он его там замкнет, что он дышать даже не сможет. Организм протестует против чего-то неправильного. И есть люди, настроенные очень негативно, они вот чуть-чуть не так, как не по их, и они все уже ломаются. А есть люди, которые радуются жизни, несмотря на выхлопные газы. И чувствуют энергию при этом, на что человек настроен, то он и чувствует. Вот мы бежали к Волге и чувствовали Волгу, а не выхлопные газы. И поэтому ничего, не нормально, отлично пробежались, хорошее здоровье. Это не значит, что надо как бы в выхлопных газах все время бегать. Конечно, лучше бегать вдоль Волги, где хороший воздух. Но я вам говорю сейчас о состоянии души в отношениях с судьбой. Если человек не настроен на позитив, это значит, что у него нет сил на это, нет энергии. Если, допустим, почему нет сил, почему нет энергии, нет знания также. Девушка думает, я не смогу выйти замуж никогда. Почему он так думает? Потому что она не знает, откуда брать энергии, чтобы выйти замуж. А это что это за энергия такая? Это энергия красоты, которая щечки наполняет. Делает красивой. Ну сколько как бы не нарисуй все на лицо, все равно это некрасиво, если нет энергии. Понимаете? Если есть энергия, то любое как бы покрасило что-то и красиво стало. Почему? Потому что исходит энергия красоты. А что такое энергия красоты у женщины? Это буквально энергия любви к людям. Потому что женщина рождается для любви к людям. Поэтому ей Бог дает человечка маленького из-за этой любви, как награду. Если женщина заботится обо всех, любит всех, она красивой становится. А если она как бы грусть, тоска меня снедает. Ну то есть не женат лишь я хожу. Ну то есть если она в таком состоянии находится, то она никогда замуж не выйдет, потому что ну, как бы она некрасивая. Ну то есть красивая, вы скажете, красивое это лицо, понимаете, Олег Геннадьевич, это нос такой, губы такие, это красивые, вы понимаете? И некрасивые. Это бред полный вообще. Вот это бред. Потому что ну какой губы и какой нос, это всегда ну, выбираемо. Ну, то есть, кому-то нравятся такие губы, кому-то такой нос. Это все как бы вопрос вкусов, понимаете? Кому-то кажется девушка Баба-Ягой, а кому-то очень даже красивой. Но если говорить, во что влюбляются люди, они влюбляются именно в способность женщины любить людей. Вот это и есть красота женская настоящая. Понимаете? Но если женщина об этом знает, то она думает, ну что я такая, так печалюсь, что я не выйду замуж. Начну сейчас всех заботиться обо всех, всех любить вокруг и стану красивой. А если вы сомневаетесь в своем лице, тогда послушайте песенку.
Почему-то молчу, даже скучно, я гляжу везде, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Понимаете, но если бы она ходила такая, никто бы на нее не посмотрел. Ну, то есть она любит людей. И чувство собственного достоинства у ней хорошее. Но лицо, допустим, кажется неприметным, но от нее такая энергия идет, что она его косит. Вот и все. Итак, депрессия, да? Депрессия означает, что у человека нет энергии, то есть он не получает энергию, которая бы ему нужна была, чтобы победить судьбу, и чтобы судьба, чтобы чувство собственного достоинства кружило судьбу и все, и держало под контролем. Не хватает сил. И не хватает знания. Потому что если человек не знает, что делать, откуда он силу-то возьмет? Вот человек, допустим, болеет, он не знает, что надо бежать к реке, к лесу, а не в больницу. Если он не знает, куда бежать, то он и не получит ощущение, что все классно. Вот, допустим, замкнула поясницу, человек сразу становится... То есть чувство собственного достоинства опустилось вниз сразу. Он перестает быть мягким и пушистым, становится скользким и вонючим. Человек... Когда чувство собственного достоинства опускается вниз, человек становится униженным, некрасивым. Почему оно вниз опустилось? Потому что судьба подкосила. Человек болеет, ему плохо стало. Но если он выполз на природу, пополз туда, вот на природе, постепенно как бы он набрался сил, ему легче стало. Просто надо знать, куда ползти. Вот, допустим, если напрягает позвоночник, значит нужна... энергия воды, энергия солнца. А если позвоночник, наоборот, очень слабый, тогда энергия воздуха нужна. Понимаете? Энергия деревьев. Ну, то есть, ну, это чутье покажет, так сказать. Если ты ищешь, если собачка нюхает, что покушать, она вдохновлена, что надо кушать. Если она не вдохновлена, то она просто помрет. А если она как бы чувствует, что надо кушать, то она найдет. Она вот это понюхала, то понюхала, и о, вот это мне подходит. Все. Понимаете? Бывают же собачки лежат и никуда не бежат, да? Это значит, что видно, все знают, птичка сидит, никуда не бежит такая. Это значит, что она все хочет умереть уже. Ну, вернее, не то, что она хочет, а просто она, ну, уже не знает, что делать. У нее нет выбора, понимаете? А может быть, вы можете ей помочь, да? То есть знание помогает. Вот, допустим, птичке очень холодно, она примерзла, можно ее отогреть, и она потом опять будет жить. Но она не имеет знания, она не знает, куда лететь, везде холодно. У нее, допустим, нет знания, у вас есть. Итак, знание плюс действие, направленное на приобретение энергии, приводит чувство собственного достоинства, способность побеждать судьбу. То есть судьба надавила на чувство собственного достоинства, время надавило, и чувство собственного достоинства ушло назад, в депресняк. И если человек не знает, что делать, как он себя ведет, такой человек, он не знает, что делать. Он просто находится в депресняке и воспринимает мир с позиции депресняка. Он видит счастье в этом мире, такой человек? Нет. Он понимает смысл этого мира? Нет. Ему нравится жить в этом мире. Нет. И он стоит возле окна, думает, что такое вообще? Все что-то все радуются, мне что-то все плохо. Потому что он не знает, что делать просто, у него нет знания. Ему надо понять, от чего депрессняк. Если у тебя депрессняк, то что на работу не можешь устроиться, ну иди добрые дела людям делай. От доброты человеческой ты вдохновишься и почувствуешь, что ты способен работать. У тебя появятся эти силы от добрых слов людей. Ну иди там, допустим, бабушке помоги какой-нибудь, или там кому-то еще помоги, другу что-то сделай хорошее. Отвлекись от себя. Пока человек не может отвлечься от себя, он в депресснике находится, он так и сдохнет там в этом депресснике. Так можно стоять месяц, да? Думать, откуда же взялась печаль. Вроде жив и здоров, и вроде жить не то жить. И новый день встает, и как бы и все кричат ура. А я ничего не чувствую. И вокруг благодать ни черта не видать. То есть благодать, ты понимаешь, что это благодать, но ты не чувствуешь. Это называется депрессия. Поднимите руку, у кого из вас сейчас депрессия. Вам не хватает энергии людей, вам не хватает энергии природы. Еще. Вам не хватает энергии Бога, непреодолимое препятствие. Еще. Чего не поднимаете? У вас депрессия, девушка в белом. Вопрос задали мне. Не хватает энергии природы. Не хватает энергии людей. Нет контакта с людьми, достаточного доброго контакта у мужчин, да, у вас, да, чтобы преодолеть ее. А я, а мне? А у вас нет депрессии, моя хорошая? Да, какая у вас депрессия? Просто обиделись и все, какая депрессия? Мужчина, да, не хватает энергии природы, косит по здоровью. Тоже есть депрессия, да. Не хватает энергии людей и Бога тоже. Непреодолимое препятствие плюс замкнутость. Итак, у каждого человека есть что-то не хватает, если депрессия. То есть надо в целом не сильно как бы поднимать руку, а просто идти побегать на свежем воздухе, пойти добрые дела сделать, пойти в храм, все попробовать и посмотреть, где легче становится. И все, и потом дальше в этом направлении двигаться. То есть нужно знание. И знание, где пополнить энергию, и нужно именно это направленность жизни. Потому что само чувство собственного достоинства, которое находится в депрессии, что человеку говорит само чувство собственного достоинства? Да ничего тебе не надо. Иди спать, ложись. Стой возле окна. Понимаете? Само чувство собственного достоинства обманывает в это время человека. Оно не говорит человеку правду. Человеку кажется, что ему надо просто вот отвисать. Или наклюкаться, как что мужику говорит. Женщина, стой возле окна. Депрессия одинаковая, просто есть люди инициативные по природе, а есть безинициативные. Вот женщина, допустим, она в депрессняк вошла, и она, ну, как бы, почему она не идет выпивать? Ну, потому что она безинициативная, то есть она будет сидеть просто и смотреть в окно. Меня никто не любит, никто не уважает. Поеду на болото, наемся жабанят. Вот.
А мужчина, он как бы инициативный, да пойду наклюкаюсь, что? И он идет клюкаться, то есть наклюкался, потом пополз где-нибудь там под фонарем. Вот. Счастливый. Почему счастливый? Потому что он просто обманул себя. Он выпил жидкость, которая его, ну, его разум обманула просто. И на эта жидкость показывает, что все хорошо, а на самом деле ничего хорошего. Итак, человек должен принять ситуацию. Я в депрессии. Надо что-то делать, а не стоять возле окна. И что делать конкретно? Наполняться энергией Бога. Есть три источника этой энергии. Первое – природа, второе – добрые люди, доброта человеческая, друзья, соратники. И есть храм. Может, они все смешаны. Допустим, ты идешь в паломничество, там вокруг святое место, это храм, там ты вместе с добрыми людьми идешь. И где идешь? По природе. По красивым местам каким-то. И получаешь все сразу, все источники энергии. Чувство собственного достоинства может уйти вперед. Это называется суета. Ну, то есть человек, он не принимает судьбу, а он думает, что счастье будет в будущем. Вот, например, он ипотеку взял, вот выплачу ипотеку, будет счастье. Понимаете, если так мыслить, то можно вообще его никогда не дождаться. Вот, ну, допустим, вот закончу школу, тогда будем счастливыми. А тогда сейчас надо просто вот впахаться и закончить школу. Ну хорошо, впахался, закончил школу. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливый. А сейчас надо впахаться, поступить в институт. Ну поступил. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. А сейчас надо впахаться, закончить. Ну, закончил. Вот поступлю на хорошую работу, тогда буду счастливым. Ну, хорошо, поступил. Вот. Вот стану хорошую должность, буду иметь достаточно, тогда буду счастливым. Ну, мы самый лучший вариант же рассматриваем, да? Получил хорошую должность. Вот возьму ипотеку, тогда буду счастливым. Дальше можно не продолжать. Потому что уже не скоро потом он будет счастлив. Потому что после ипотеки уже через 15 лет только закончится жизнь в будущем. Итак, что значит жизнь в будущем? Это значит, что человек не чувствует счастья сейчас. Он верит, что счастье будет тогда, когда он получит то, что хочет. Вот девушка, допустим, не замужем, она думает, я буду счастливой, когда выйду замуж. А кто тебя несчастную-то возьмет? Ну, то есть человек, другими словами, он находится в будущем, он не принимает судьбу. В настоящем жизни нету такого человека. Понимаете? Это называется суета. Что такое суета? Это не то, что человек быстро ходит и быстро бегает. Он может медленно ходить и бегать. Суета называется состояние, в котором человек не видит счастья в настоящем времени, потому что он верит только в будущее. Мы с вами говорим не о том, что надо спешить или не надо спешить. Мы вам с вами говорим о успешных людях и неуспешных. Мы с вами говорим о мягких и пушистых собачках, и скользких и вонючих. Вот, допустим, вы идете на рынок, и стоит породистая, классная, такая, ну, со всеми наградами собачка, с наградами, породистая такая, но она... Будете покупать, нет? Нет. Теперь без наград. Вот без наград обычно как бы, ну, пёс такой.
Ну, очень оптимистичный. И он такой вас увидел. Радостный такой, хвостом вас увидел, так виляет такой. Будете покупать? Будем. Не породистый же. По барабану.
Удача не означает, что у тебя много дипломов. Удача означает, мягкий ты, пушистый или скользкий, вонючий. Эта удача зависит от твоего положения, чувства собственного достоинства. Если твое чувство собственного достоинства на месте, значит ты... Ну как это выглядит? Ты чувствуешь себя как бы... Ну как бы ты справился со всем, у тебя все нормально. Как это примерно вот чувствуется как бы человеком?
Ну как бы он просто как бы старается жить, чтобы все было хорошо, не поддается судьбе, трудится над своей жизнью, терпит, принимает, побеждает.
И этот человек всем нравится. Это значит, а через людей же жизнь действует, это значит, что он будет удачливым в жизни. На работе все будет складываться, близкий человек вернется, потому что я как бы я все принимаю в жизни. То есть человек сильно должен заботиться о чем в первую очередь? Вот девушка меня спросила, что в первую очередь? На работе упахаться или заниматься здоровьем? Конечно, заниматься здоровьем, потому что если у тебя чувство собственного достоинства не встанет на место, ты хоть упашись на работе, тебя все равно там никто любить не будет. Потому что у тебя нет возможности быть любимым, потому что ты не находишься в нормальном состоянии сознания. Твоя психика не настроена на отношения. Она или унижена, или подавлена, или в суете находится. Суета означает, что такое? Вот я, допустим, вышел на остановку, притягиваю взглядом трамвай. Мог бы принять судьбу. Что значит?
Ну, кстати, я на остановке, блин, ну что, я притягиваю трамвай.
Начал желать всем счастья на остановке.
Ну, то есть, радуйся жизни на остановке. Или, допустим, в метро едут, ждут, когда приедут. А можно метро радоваться?
И когда человек хотя бы один метро радуется, все в остальном тоже начинают улыбаться как-то, тоже принимают судьбу, едут там что-то в себе. Вот, понимаете?
Ну, то есть, всем это хорошо от этого, что ты принял судьбу. Но кто-то должен быть первым, кто-то должен сказать, ну, я вот по судьбе попал в метро.
И что мне здесь умереть теперь, ждать, когда я приеду? Может, я вообще никогда не приеду?
Надо радоваться, метро.
Вот я в поездах живу постоянно. В самолет разок сажусь, одеваю эти тапочки. Женщина говорит, нам час всего лететь, чего вы перебываете? Я говорю, вы домой приходите, перебываете, нет?
Она говорит, перебываю. Я говорю, а я, говорю, здесь живу, в этом самолете.
Очень важно все эти вещи понимать. Итак, следующий вариант. Судьба, наоборот, действует супер просто. Вот все классно, как бы все вот просто фонтан в жизни. Как бы. И человек вообще, ну, допустим, это больше года длится. Человек вообще забывает, такая природа у человека, что было что-то плохо. И он такой, ну такой он становится, ну крутой вообще. Это значит, чувство собственного достоинства ушло выше. И понимаете, самое удивительное, что именно в эти состояния человека и косят чаще всего. Он не замечает, как жена начала изменять там. Или что-то происходит на его глазах, что-то плохое, потому что он ослеплен. Вот, допустим, человек на войне сражается, допустим, он победил в чем-то врага, да? И ура! И в это время его пх, и пристрелили. Почему? Потому что он сильно обрадовался, понимаете? Чувство собственного достоинства ушло вверх, человек слепнет, он ничего не соображает. И в это время судьба как раз его и хватает за жабры. Дальше чувство собственного достоинства может уйти в правую сторону или в левую сторону. Право-влево, что это значит? Есть левая сторона, это женская сторона, есть правая, это мужская.
Правая сторона означает храбрость, смелость, жесткость, решимость, фанатизм. Левая сторона означает печаль, тоска, слезы, сопли, эмоциональность, чувствительность, безвольность. Ну, то есть, когда у женщины в левую сторону, как бы, ну, женщина, женщина, у нее в левую сторону уходит чувство собственного достоинства, она посидела, поплакала. Иногда надо, да? Ну, иногда даже приятно посидеть. Ну, женщине. Вот теперь представьте, мужчина сел такой. Все, капец просто. Не дай бог, жена увидит его в таком состоянии. Она всю жизнь запомнит вообще. Ну, что у меня за идиот такой вообще как бы достался? Итак, мужчине неблагоприятно, да? Женщине более-менее нормально. Тоже не очень хорошо, что ушло влево сильно чувство, собственно. Она на соплях живет, там на эмоциях все время. Вот. Тоже не очень хорошо. В это время, естественно, она как бы не самый лучший вариант для всех. Ну, такую как бы никто замуж брать не будет. Вот. У мужчины иногда вправо ушло чувство собственного достоинства. Понесло его немножко. Ну, бывает. Мужчина нормально. Женщина, если такая, стойку приняла женщина. Странно очень. Непонятный человек. Ненормальная ситуация для женщины. Нехорошо. Не дай бог, что кто-то увидит. Замуж никто брать не будет. Нафиг такая нужна вообще. Вот это мы с ней боксировать будем вместе тогда всю жизнь. Вот. Ну то есть, видите, есть разные состояния. И они все неблагоприятны. И всегда человек должен возвращать себя назад. Загордился собой там. Будь смирение. Унижен. Ну тогда прими судьбу. Постарайся воспрять духом, вдохновись. Если в депресняк ушел, тогда наберись силы, верни себя назад. Если в суету попал, значит, тогда возвращайся в настоящее время. Перестань жить будущим, перестань думать, что когда ипотеку отдашь, тогда будешь счастливым. Это 15 лет жизни пройдет. Надо сейчас прям быть счастливым вместе с ипотекой. А если с ипотекой вместе не может быть счастливым, тогда лучше ее, может, вообще не брать. И быть как бы свободным человеком вообще. Ну, в маленькой квартире. Есть два варианта. Или свободным в маленькой квартире, или в большой, но не свободным. Ну, тогда тоже счастливым. Ты же сам выбрал это, принял это решение. Ну, то есть человек должен по-любому принять, то, что, проглотить то, что он как бы съел. Понимаете? Переварить надо еще. Ну, то есть съел, можно много съесть и не переварить потом. Ну то есть, если много съел, ипотеку целую съел, ну переваривать тогда. А лучше вообще ее не есть. Ж долго переваривать, 15 лет. Каждый день надо радоваться, что я с ипотекой. Понимаете? Ведь человек, когда квартиру берет, он квартира становится для него своим. Он этому же не радуется. Само собой, квартира у меня, само собой. А ипотека же, само собой, никогда не станет, это каждый день надо ее принимать. Ты встаешь рано утром и говоришь, ну у меня ипотека, и радуешься. Это каждое утро надо делать, иначе у тебя ты станешь несчастным человеком, от тебя все отвернутся, жена уйдет, с работы выгонят, здоровья не будет. Понимаете, о чем я говорю? Если ты не принимаешь то, что у тебя есть, значит ты не будешь уже нормально жить, все. На обиженных воду возят, то есть все, ты все, ты сломленный человек. Твоя жизнь потеряна. Или ты принимаешь все, что у тебя в жизни есть, или ты будешь погублен судьбой. Некоторые говорят, а как это принять, у меня столько долгов. Ничего страшного, помолись Богу. Всегда судьба означает объем работы, просто надо понять какой. Вот допустим, ты говоришь, да у меня полиартрит, как это вылечить? Можно, просто не хватает энергии природы. Начни бегать, все вылечится. Постепенно, не могу бегать, ходи, не можешь ходить, ползай. Сколько ползать? Долго. Чего вы смеетесь? То есть есть люди, у них, допустим, рассеянный склероз, они ходить не могут. Они берут вот эти вот, есть такие, знаете, для рук. И вот понеслась. Вот она 2 часа, и у нее пошло все восстанавливаться. Вот и все. Это правильный подход к жизни, понимаете? Потому что движение дает человеку на природе, дает человеку силы вылечить болезнь. Это правильный подход к жизни. То же самое, и не знаю, как о ком-то заботиться. Ну иди сходи, птичек накорми. Если о людях не можешь заботиться, о птичках позаботься. Они всегда ждут, когда ты о них будешь заботиться. Сделай скворечник там, подай крошечки, много не надо. Или просто улыбайся людям при встрече. Или в своей площадке уберись.
А что я должна? Никто не улыбает, не убирается.
Ну, ты же хочешь быть счастливой, вот и будь. Начни ты убираться.
Пускай никто не убирается.
Вот. Ничего страшного. Или прощай своего мужа, свою жену.
А он не прощает.
Ничего страшного, начни ты. Ты же хочешь быть счастливым. Вот и стань им. Если ты хочешь, значит, делай добрые дела, и от людей будет приходить благодарность всегда. Благодарность. То есть человек должен сам начать менять свою жизнь. Не надо ждать условий на это никаких. Видите, очень важно для человека получить особый вид силы в жизни, который очень редко встречается. Этот вид силы называется вдохновение. Вот вы послушали песню, в этой песне есть определенная энергия. Человек не может спеть красиво, если он сам не такой. Понимаете? То есть, если человек передает эту энергию, ты ее получаешь, то у тебя также есть возможность и желание уже взять и кому-то помочь. Ну, то есть человек должен всегда контактировать с людьми. Вот общение с добрыми людьми означает вот это вот наполнение. То есть человек наполнился через лекции, или он сам что-то пошел, кому-то что-то сделал. Это может быть как обычная деятельность, так и необычная. Все зависит от человека. Вот, допустим, здесь есть клуб «Благость». Вот у нас как бы ребята из клуба «Благость», они даже эти лекции организуют. Вот. Клуб «Благость» дает возможность людям выучиться, научиться, как наполняться людьми, природой, Богом. Ну, то есть, как вот стать социальным человеком. Потому что есть большинство людей, как живут? Работа, дом, телевизор. Работа, дом, телевизор. Ну, то есть, они наполняются где-то? Нет. На работе человек теряет силы. Когда приходит домой, жена забирает силы, дети забирают силы. Телевизор дает силы? Нет, он просто тебя отвлекает. И все. Ну, то есть люди в основном живут как? Они просто истощаются постоянно. И большинство людей не знают, что это мы вдруг разожлись. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Понимаете? Ну, потому что ты весну эту не видел. Ты не наполнился этой весной. У тебя есть работа и телевизор. Работа, телевизор, работа, телевизор. Там дети не дают силы человеку, они забирают силы, жена не дает, муж не дает силы, все это забирают, работа не дает силы, все забирают. Дает силы, когда ты друзей в дом пригласил, это дает силы, твое чувство собственного достоинства станет лучше. Если ты пошел на природу, прогулялся, пробежался, там зарядку сделал, дает силы, в храм сходил, дает силы, пошел, кому-то что-то сделал хорошее, дает силы. В клуб «Благость» сходил, всем как бы сделал что-то хорошее, со всеми пообщался, дает силы. Работа, дом, телевизор не дает силы. Истощение приводит человека к поражению в жизни. Проходит 5, 6, 7 лет, и люди вообще жить друг с другом не могут. И начинают накручивать себе. Да у нас несовместимость. Да жить с этим человеком невозможно. Да кончилась любовь там. И так далее. Чего только не придумывают. Но причина главная – истощение просто. У вас неправильный образ жизни. И психологи там, они приходят психологами, там они эти психологи им там накручивают. Да вам надо вот установку поменять там, как с женой общаться. Да как тебе общаться с кем-то, у тебя нет сил общаться. Там за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ты, Вань, поглянь на акробатиков.
А Ваня как бы, ну, говорит, ты какие акробатики. За день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь.
Люди не переносят друг друга, потому что нет сил переносить. Они истощились просто. В этом главная причина. Вот вся психология. Надо просто менять образ жизни. Надо полюбить труд. Как человек любит труд? Понимаете, есть любовь к деньгам, а она истощает. Человек хочет зарплаты, допустим, он работает, когда мне зарплату дадут? Он теряет силы. А есть любовь к труду. Человек радуется. Любовь к труду означает, хочет сделать что-то кому-то полезное. Понимаете, вот это главная мотивация, которая на работе человека заряжает. Ему нравится пользу приносить людям, обществу, стране. Понимаете, вот он ради этой пользы работает, и тогда что он с работы чувствует, что он заряжается работой, не истощается работой, работа лечить его начинает. Потому что, или может быть ему нравится просто с этими людьми работать, он улыбается им во время работы, желает счастья. А если кому-то невозможно улыбаться, он туда не смотрит просто, смотрит туда, где можно улыбаться. Вот и все. Как выглядит человек с хорошим чувством собственного достоинства. И он, этот человек, сам расскажет, откуда он берет силы быть таким. А, нет, это другая. Это другая. Сейчас я люблю надо тут. Я не люблю, тоже сейчас будем изучать.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова.
Почему?
Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устал.
Усталость какая приятная.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Так, откуда силы берем?
Вот оно, жизнь и равнина.
От природы силы берем. От людей силы берем. От работы силы берем. Ну, то есть даже от жены можно брать силы, если ее принять. Со всеми недостатками, вот принять, какая есть, допустим, вот какая есть жена, принять, сразу все классно стало. Потому что только непринятие, протест дает истощение. Ну, то есть приняла мужика своего, как бы он не деградант, а нормальный мужик, просто я его задолбала. Надо признаться как бы себе в этом, и все, приняла мужика, и легче уже стало, уже приходишь домой не ругаться, а отдыхать, уже нормально, можно жить. Но принятие само это трудный процесс, нужно вложиться в это, понимаете? Ну, никакого человека просто так не примешь, потому что все люди одинаковые, у всех есть прибабахи. Вот. Но как бы чувство собственного достоинства означает, что ты принимаешь судьбу. Но принятие судьбы не означает, что ты всегда только стелишь как бы ласково. Принятие судьбы означает иногда победа, ты должен преодолевать что-то. Потому что если ты унижение, тебя унижают, ты как бы с этим согласился, то тогда в этом случае ты будешь униженный. То есть тебя вдавили, твое собственное достоинство вдавливают вниз. И ты говоришь, да, я принимаю. Олег Геннадьевич сказал, все принимать. Вот, и все, ты стал униженным. И тебя потом над тобой будут смеяться. Поэтому иногда чувство собственного достоинства бывает так, это знание человеку показывает, что когда... Бывает так, что человек не должен принимать, он должен набраться сил и держать себя в руках, не давать возможность себя унизить, не давать возможность сломаться. Понимаете, и вот удивительно вот эта песня Высоцкого, она показывает все моменты, рассказывает, когда человек не должен принимать что-то в жизни, а должен дать отпор. И это тоже сохранит человеку его правильное чувство собственного достоинства.
Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю, и еще, как-то чужой, по
мои читайте письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда на половину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я даже против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни и диверсии, червей сомнения в очереди. И когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу, я не люблю уверенности цикли. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и чтоб чести наверх из-за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и не сраста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу, досадно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне резут душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие деревни, я это никогда не полюблю.
Понятно, да? Ну, то есть есть вещи, которые человек не должен принимать в своей жизни, иначе он будет сломлен. Потому что есть один маленький секрет. Чувство собственного достоинства всегда должно принимать в жизни только то, что хочет Бог или совесть. И всегда должно отвергать то, что совесть отвергает. Ну, то есть, другими словами, мы свою судьбу должны принимать. Но мы не должны принимать то, что надо... чему надо противостоять в жизни. Это тоже надо изучать. Потому что, допустим, твоя жена кричит на тебя, это надо принять. А если кто-то ломает честь жены, значит, надо сражаться с этим человеком, даже если угрожает это твоей жизни или даже твоей свободе. Все равно нужно защищать того, кого ты должен защищать. Ну, то есть, другими словами, очень важно также эти вещи изучать. Но есть еще один момент, когда человек все равно потерпит поражение, даже если у него, в принципе, более-менее все нормально. Если на его чувство собственного достоинства посмотреть в это время глубже, то оно не посередине стоит, оно чуть-чуть выше. Но, понимаете, есть ситуации, в которой человек... не способен настроиться на отдачу. Ну, допустим, ты идешь, допустим, и реально вот человеку надо помочь. Бабушка какая-то ничего не просит, но она голодная. У тебя есть возможность, иди, что-то сделай для нее. В это время ты очистишь свое существование, ты подкорректируешь свое чувство собственного достоинства. Твоя гордость, она спустится вниз. Гордость своей сытостью, гордость своей хорошей жизнью пройдет, и ты станешь трезвым человеком. Ты поймешь, что с тобой тоже в любой момент это будет может произойти. То есть у тебя появится чувствительность к твоей судьбе. Может быть, опасность уже где-то рядом. Поэтому помогать страждущим людям, несчастным, важно всегда стараться, если у тебя есть хоть малейшая на это возможность, потому что это время ты можешь подкорректировать свою гордость, убрать вот это чувство, что ты, у тебя все классно. Другими словами, у чувства собственного достоинства еще есть два цвета. Есть цвет бескорыстия и цвет корысти. Когда человек находится в жизни, которая находится в корысти, его как бы возможность принимать судьбу колоссально ограничена. Ну то есть, допустим, человек гребет под себя все время. Его возможность принимать судьбу колоссально ограничена, потому что он создает... неправильную атмосферу вокруг себя. Даже в отношениях с женой, допустим. У тебя же есть какие-то потребности, допустим. И ты на себя гребешь, жене не нравится. Она тебя меньше любит. Хоть это близкий человек, он должен, по идее, тебя понимать. Ну, то есть, другими словами, когда ты себя предпочитаешь другим, это всегда разрушает твою удачу. Но почему человек так делает? Если разобраться глубоко, то он так делает, потому что он хочет жить. Вот, допустим, если мне сейчас краник перекрыть, допустим, мне не дать дышать, я забуду про лекцию, буду пытаться дышать. Это естественно. Есть состояния, в которых человек забывает про всех, потому что это угрожает его жизни. Бывает, допустим, ему сильно больно, или, допустим, его выгнали с работы, ушел муж, ушла жена. Человек, естественно, попадает в такое состояние, в котором он стремится к самосохранению. И нет смысла осуждать такого человека, он нуждается в помощи просто, в заботе. Но сам человек всегда должен знать, что в таких состояниях удачи нет. Эти состояния опасные, они разрушают. Любое, даже вынужденное состояние, в которых ты забылся на себе, это состояние пагубное. Конечно, эти состояния возникают из-за того, что твоя жизнь попрана. Но опять же, почему? Вот если долго уже это длится, и ты не можешь забыть, что тебя бросили, надо в какой-то момент опомниться и понять, что причина такого состояния – это неправильная направленность жизни. Допустим, всегда, когда человек терпит поражение в отношениях с каким-то другим человеком, тоже связано с этим. Если ты веришь не в Бога, а в человека, то этот человек, он не чувствует себя счастливым, потому что ты из него тянешь своей верой в него все соки. Понимаете? То есть верить надо в Бога, а не в человека. Но если ты, это называется вера-любовь, ты так полюбил человека, что ты только как бы с ним связываешь всю свою жизнь. Он этого не выдержит, он уйдет от тебя. Поднимите руку, кто вот кого так сильно полюбили, и это невыносимо стало, вы сбежали из этих отношений. Есть такие люди? Что, никого не любили, что ли, так сильно? Конечно. А бывает еще наоборот, человек сильно полюбил. Вы когда сильно полюбили, вас отвергли, поднимите руку. Такое тоже бывает. Это все закономерно. Поэтому нельзя зависеть от кого-то. Чувство собственного достоинства должно направлено быть бескорыстно. Бескорыстно означает самодостаточно. Ну, то есть, другими словами, если ты хочешь победы над судьбой, то следи за своей зависимостью. Не надо быть зависимым, кроме как от Бога, природы. Вот если ты чувствуешь, не хватает природы, будь зависим от природы. Беги на природу всегда, потому что Бог всегда даст тебе твое. Добрые люди, это тоже от Бога. Вот, допустим, у тебя есть друг какой-то, это от Бога он тебе дан. Через него всегда идет на тебя доброта. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Почему он так с тобой себя ведет? Потому что Бог тебе дал такого человека, чтобы ты наполнялся человеческой добротой через него. Поэтому надо, служа людям, искать друзей настоящих. Бывает дружба выходного дня. Люди съездили там, вместе побалдели. Это не дружба. Это просто развлечение совместное, никакой дружбы в этом нет. И когда человека бросают, люди звонят, мы же с тобой вместе отдыхаем, мы с тобой ездим, мы родственники с тобой. Помоги. Какой стать? Дружба означает, что ты что-то, ну допустим, как дружба рождается. Вот допустим, люди воевали вместе, кто-то кому-то жизнь спас. Вот как бы дружба. Или, допустим, вместе в город там пошли, там тоже спасали друг друга, тоже дружба. Или вместе работают над собой, развиваются как личности, поддерживают друг друга, подбадривают. Это дружба. А просто вместе побалдели, это не дружба. Ну, то есть, другими словами, если есть дружба в жизни, то у тебя всегда есть человек, который тебе даст силы воспрять духом, опять встать на свой жизненный путь. Но если у тебя нет такого друга, жизнь становится намного тяжелее. Итак, чувство собственного достоинства может быть находиться в состоянии постоянного выживания. Это называется корыстная жизнь. То есть, видите, выживание вроде бы ни при чем корысть. Но именно так настроен человек. То есть, у него постоянно занятость. То есть, мне когда какие пожертвования, какие нищие, работы дофига. Ну, то есть, какая жена, то есть, я упахался на работе. Ну, то есть, человек, понимаете, он постоянно настроен на себя. Ему некогда на работе работать, потому что все надоело. И он работает только потому, что нужны деньги. Ему некогда улыбаться жене, потому что он встал с работы. Ему некогда уделять время на детей, потому что нет сил и так далее. То есть человек постоянно находится в замкнутом состоянии, потому что он постоянно борется за свое существование. Результат такой жизни – полная разруха во всех сферах. Выгонят с работы, дети от тебя отвернутся, жена уйдет из дома. Все. Причина, почему так происходит? Потому что ты должен знать, как правильно настраиваться. Если ты настраиваешься неправильно, тогда результат будет печальным. То есть чувство собственного достоинства должно стараться всегда служить другим. Хотя жизнь сама настраивает служить себе. Вот, допустим, девушка смотрит на парня и думает, когда же он начнет ласково со мной говорить. Это называется эгоистическое восприятие парня, и парня это напрягает. Но если она отвлекается от своих мыслей вот этих, когда же он будет со мной ласково, когда он будет ухаживать, цветы дарить, внимание оказывать, когда я такая красивая, его выбрала, за него вышла замуж, и где как бы деньги заплачены, где услуги. Вот. И он ничего не сделал для того, чтобы я была счастлива. Это вызывает просто раздражение, отторжение, такие мысли. Теперь она, допустим, в другое состояние вошла, берет и начинает заботиться, служить. И при этом как-то не сильно обращает внимание. Человек понял, что вот ему счастье дарит, или не понял? Когда человек так живет, он действует, отдает что-то, то всегда в ответ рано или поздно приходит благодарность. И вот эта благодарность, она наполняет чувство собственного достоинства и очень глубокое удовлетворение. Это как раз то, что надо. Это и есть, дает очень глубокое наполнение. Даже с близким человеком можно дружить. Но для этого надо действовать, не желая ничего взамен. Понимаете? Бескорыстно, то есть настраиваться бескорыстно. На работе тоже. Вроде бы ты работаешь для того, чтобы деньги зарабатывать, понятно. Но если как бы взять вот глубокую логику, применить и понять, что если ты ждешь зарплату или не ждешь зарплату, какая разница? Ты просто счастливо работаешь, приходит время, приходит зарплата. Некоторые думают, если не ждать, не придет. Почему не придет? У тебя есть договор, как бы, все по договору. Они по договору ничего не соблюдается, надо вытягивать. Ну, тогда зачем тебе там работать, если там тебе зарплату надо вытягивать? Значит, там корыстные, настроенные начальники. Ну, иди в другое место. Если ты жизнерадостный, тебя все любят, все примут, найдешь себе место. То есть, другими словами, в хорошем месте просто работаешь радостно. Приходит время, тебе дают то, что надо. И ты во время работы еще наполняешься. У нас невозможно радостно работать, все плохо настроены. Ну, хорошо, будь ты первым, настройся хорошо. И меня сразу обматерят. Ну тогда не работай на этом месте, иди туда, где тебя не матерят. Чё ты там держишь тебя, если там все плохо так? Ну то есть всегда два варианта. Или человек действует, и окружающая среда адекватно реагирует, тогда ты можешь там находиться. Но если ты, допустим, попал в гадюшник, допустим, да? Ну какое-то место, вот ты зашел в какой-то там сарайчик, решил там переночевать. А там одни гадюки вокруг. Ну что там ночевать-то зачем? Тебя там просто покусают. Там ничего хорошего нет. В это время надо понять, что из этого места надо валить. Потому что чувство собственного достоинства там работать нормально не может. Понимаете? То есть мы приходим к какой теме? Что есть три категории людей. Есть невежественные люди, гадюшник. То есть люди избивают, выпивают, ненавидят, обманывают. Вот как бы у тебя чувство собственного достоинства не было настроено, приближаться к этим людям нельзя, ты сгоришь. Вот допустим, если муж пьет, дерется, издевается там и так далее, обманывает, ну дистанцируйся от него, бросать не надо, потому что ты будешь наказан судьбой, это же муж твоя судьба олицетворяет. Или у вас есть сомнения? Но это надо по семейным отношениям лекции читать. Живи отдельно или живи в одной квартире, но не сильно приближайся к человеку. Найди счастье в другом чем-то, не в том, чтобы он тебя любил, ухаживал, уважал. Вот тебе этого счастья пока сейчас не положено. Найди в чем-то другом, и тогда ты сохранишь себя. У тебя в жизни все начнет налаживаться. Если ты будешь самодостаточным, муж тоже начнет меняться в лучшую сторону, потому что ты как солнышко будешь освещать его невежество, он будет таять. Невежество сравнивается со тьмой. А знание со светом. все, всегда вся тьма рядом со светом тает, если солнышко самодостаточное, оно не поддается влиянию тьмы. То есть невежественные люди, есть страстные люди. Страстные люди какие это? Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. То есть они зажаты в своей жизни. Люди, которые истощаются, теряют себя, живут неправильно. Как с ними строить отношения? Они тебе особо ничего не дадут, потому что у них нет особо сил. Они очень заняты собой, своей жизнью. Ну, можно как бы по-доброму к ним относиться. Они как бы не злые, они просто неправильно настроены. С ними можно сотрудничать, договариваться о чем-то там. Ты сделай это, я тебе это сделаю. Ну, то есть они на корыстной волне находятся, но они, в принципе, готовы к взаимности. Если вы живете страстным человеком, ну тогда договаривайтесь с ним. Я тебе готова готовить, если ты будешь целовать. Ну ладно, договорились. Все, как бы, ты приготовил, он поцеловал. Все, как бы, идет обмен. Если он не настроен отдавать сам, ну значит он не развит до этого. Понимаете, есть благостные люди, страстные, невежественные. Что такое благостные люди? Это люди, у которых есть знания, что бояться в этом мире ничего не надо, выживать не надо. Надо просто действовать радостно по отношению ко всем. И среда будет дарить тебе то, что тебе надо в жизни. Это означает, что человек верит в Бога. Он верит, что если ты служишь всем, значит Бог тебе даст обязательно. У него такой настрой, такая вера. Это благостные люди. Страстные люди, и благостными людьми надо дружить, обмениваться, быть открытыми, честными, близкими. Вот. Если тебя страстные люди окружают, что большинство людей, не надо слишком близкими с ними быть, потому что они, им не нужна твоя близость, им нужна твоя функция. Вот, допустим, муж в страсти находится, ему нужна твоя функция. То есть ты должна быть красивой, готовить, убирать, стирать, рожать, любить, наслаждать. И если ты подойдешь к нему и скажешь: мне летать, там, ну, начинаешь свои сердце смотреть, да ему не нужно твое сердце, он скажет: что ты, о чем ты со мной говоришь, давай о детях поговорим, о работе, о доме, о семье, что ты мне там говоришь, заливаешь мозги. Ну, то есть у него нет этого желания бескорыстных отношений, у него есть к тебе определенная роль. И это не то, что он плохой, он просто не понимает, что так надо жить. Он не развит до этого. Ждите, развивайте человека. Если вы уже благостный человек, что маловероятно. Потому что благостный человек, он не парится. Он нормально ко всем относится. Не страдает от других людей. Он наполнен знанием. Знает, как к чему относиться. Итак, видите, даже если чувство собственного достоинства посередине находится, ты должен знать, как относиться конкретно к этому человеку. Если он агрессирует, держись подальше, ты ему ничего не докажешь. Нет смысла с ним выяснять отношения. Погубишь себя, сгоришь. Он тебя задавит, или в депресняк ведет, или в унижение. Невежественные люди только так и делают с людьми. Страстным человеком сотрудничай, живи рядом, вместе шагай как бы в светлое будущее. Но при этом ты знаешь, что не нужно ему твое сердце, не нужна глубина твоя, совесть твоя не нужна. Просто ему нужно от тебя счастье. Он с тобой живет для счастья, для своего, все. Он не развит, не понимает, в чем заключается настоящее счастье. Он живет неправильно. Но деваться некуда, потому что понимание вещей не меняется быстро. А если рядом с тобой благостный человек, он настроен правильно, открывай ему сердце, служи ему, не бойся его. Если он чуть-чуть ошибается, прощай. Будь ближе к нему. Дари ему свою любовь, свое счастье. Значит, ты уже победил свою судьбу, она тебе пошла навстречу. Если рядом страстный человек, значит, судьба тебя еще воспитывает. Невежественный человек рядом, значит, ты сильно наказан судьбой. Терпи, будь немножко на дистанции и развивайся как личность. Изучай, как правильно жить. Теперь есть две категории людей. Одни люди готовы идти вперед, а другие боятся. Вы скажете: ну женщины всегда боятся, мужчины всегда готовы идти вперед. Это неправильное мышление. Есть два пути вперед. Один путь вперед в любви, то есть женщины в любви идут вперед. А мужчины идут вперед в победе, Ну, то есть женщины должны в отношениях идти, в любви вперед, они должны останавливаться, а мужчины возможности побеждать. Но в целом, если человек не хочет идти вперед, значит, он пойдет назад. Если он как бы считает, что ничего не получится, значит, ничего не получится. Понимаете? То есть надо настроиться правильно, нужно жить дальше, идти вперед. Нет сил, наполняйся и так далее. Ну, для мужчин примерно так. Настрой. Мы говорим о настрое. То есть надо стараться все равно жить дальше. Есть еще песня «Падай, вставай, вставай и падай, вставай». Это песня из этого состоит. Ну, то есть надо вставать всегда, если упал, не надо лежать. Я этой весной сажал помидорки и пересаживал из теплицы наружу. И, как я всегда делаю, следил, изучал их характер, настроение. Я взял две помидорки, посадил, начал смотреть на них. Обе помидорки почувствовали в новой почве капец просто. Ну, то есть, какой-то капец вообще. То есть, там все так было классно, все как бы земелька, водичка, все свое, все родное. А тут капец какой-то вообще просто. Вот так они почувствовали себя в новой земле. И одна помидорка, она такая подумала, все, ничего не сделаешь. Это полный капец вообще, полный. И она постепенно начала вять, вять и завяла. А вторая помидорка, она такая, ну капец, конечно. Ну, как бы попробую как бы в этом дерьме пожить, который посадили. И начала потихоньку жить в дерьме. Она тоже подвяла такая, но как бы ей плохо было. Но она как-то так думает, ну что делать, как бы будем жить в Кирове. Что как бы делать, ну надо что-то как-то жить. Вот. И она так потихоньку. А потом, через месяц, она такая вся в помидорах, и оказалось, это не дерьмо, а удобрение на самом деле вокруг. Понимаете? Ну, то есть так классно, она разрослась, и тут такой город классный, супер. Вообще, понимаете? И она уже забыла, что она так испытывала такое страдание, когда ее сюда пересадили. Понимаете? То есть два настроения. Трудность одна и та же, но одно настроение полностью уничтожает. А та помидорка, кстати, через месяц ее даже уже не видно было. Она настолько уже все как бы... Она сгнила уже все, ее вообще даже не видно было. А та, которая вот правильно настроилась, она расцвела и уже помидоры начала давать. И счастье, и все остальное. Понимаете, о чем я говорю? Это два подхода к жизни. Один подход, все плохо, как бы ничего не сделаешь. И дальше что? Тебя даже никто не узнает, где могилка твоя. Ну, то есть, долго я бродил между скал, я твою могилку искал. Но ее найти нелегко, где же ты моя, Сулико? Ну, то есть, никто не узнает. Вот в чем проблема-то. Твой подвиг, как бы, вот это, что ты прокис, никому будет не нужен. И тебе тоже. Итак, человек во всех состояниях жизни должен учиться правильному реагированию. Вот давайте неправильное реагирование послушаем. и правильное. И сразу возникает вопрос, от чего правильное реагирование, от чего неправильное. Поймите, есть два варианта, три варианта веры у человека, понимаете? Человек может верить в злые силы. Вера в злые силы как выражается? Вот меня сглазили, испортили, прокляли, отворот там, приворот и так далее. Понимаете? То есть это что за вера такая? Что вот кому-то захотелось, чтобы мне было плохо, и теперь мне всегда будет плохо. Ну классная идея вообще. Люди в это верят, понимаете? И будет ли плохо такому человеку? Самое интересное, что будет, только по той причине, что он в это верит. А кто ему дал эту веру? Бабка вот эта вот, которой ты пришел. Она тебе скажет, да тебя сглазили. Но если посмотреть на нее глаза, у нее глаза выпученные такие, как бы такая. Она сама какая-то сглаженная. Вот. Чего ты к ней пришел? Чего ты ее слушаешь? Она тебе всегда скажет одно и то же, потому что у нее такая вера. Она верит в зло. И ты тоже начинаешь в это верить после этого. Вера в зло означает, будет только плохо. Потому что если человек настраивается на зло, значит он будет с ним контактировать. А если он не настраивается, даже если идет агрессия какая-то, не надо из этого систему делать. Не надо думать, что зло сильнее, чем добро в этом мире. Это полный бред. Итак, если человек верит в зло, значит шансов нет выжить. Нормально что-то сделать нет. Дальше второй тип веры. Человек верит в удачу. То есть вера в зло – это вера в невежестве. Верить, когда человек в удачу – это вера в страсти. Это неправильная вера. Она дает временный результат. Что значит вера в удачу? Это значит, что, как бы, Олег Геннадьевич, вот если мне скажет, как у меня будет жизнь, значит, все будет хорошо. Не скажет, значит, капец. Ну, то есть все зависит от того, спросит меня Олег Геннадьевич или нет. В моей жизни. Это неправильное мышление. Вот Олег Геннадьевич скажет мне, когда плохой период закончится, значит, все будет хорошо. Или он скажет мне, что у меня, я выйду замуж, значит, выйду. Не скажет, значит, не выйду. Это вера в удачу, это неправильная вера. Вера в удачу означает, человек ждет, когда придет счастье. И это значит, что когда придет счастье, он неправильно на него среагирует. Вот, допустим, взять покупку квартиры, допустим, да, у вас есть деньги, допустим, и вы сильно хотите купить квартиру. Допустим, продается какая-то квартира. Ну все, подходит, хороший район, хорошая цена, горящая квартира. Это мозги у тебя горящие, а не квартиры. Быстрее, быстрее, быстрее покупать. Очень неблагоприятное состояние. Ты ничего не соображаешь в это время. Неправильно оформишь документы. Не видишь, что есть подвох. Опасность очень велика, что тебя обманут. Или ты замуж выходишь. Вот какой классный парень, как раз который ты хотела. Все, быстрее. Точно не выйдешь замуж. Неблагоприятно. Потому что если так настроен, ты ему вообще не нужна будешь. Когда благоприятно, ты квартиру покупаешь, у тебя спокойно в сердце. Все изучила, обсудила. Ну спокойно, ну нормально, спокойно. Ну хорошая квартира, ну да, ну нормальная квартира. Парень замуж выходит, ну нормальный человек, все спокойно. Как у вас дела? Я скоро замуж выхожу. А что не радуешься? Да нет, я радуюсь только внутри. Вот это правильное состояние. Второй вариант. Я замуж выхожу, Олег Геннадьевич. Остановись. Подумай еще. У тебя что-то не то происходит в мозгах. Может быть, человек хороший, но ты его сжигаешь своим состоянием. Вот представьте, допустим, вы женитесь на девушке, да? И она тебя увидела, такая обрадовалась сильно. Ты сразу, нет, это не надо. Опасно как-то. Ну, если она такая, как бы, смотрит на тебя, улыбается, но она вся из себя такая. Может быть, выйду за тебя замуж. Вот найдешь, добудешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Не добудешь, не выйду. Помните это вечера на хуторе? Вот это правильное настроение у женщины перед замужеством. Она самодостаточная. Она не зависит такая. не зависит от человека. Ну, то есть сильное желание убирает чувство собственного достоинства, пускает вниз и назад. Человек становится неудачником. То есть нужно быть самодостаточным, даже если к тебе приходит очень сильная удача. Перед лицом удачи все равно будь спокоен. Перед лицом страданий старайся быть спокоен, иначе ты не будешь победителем. То есть человек всегда должен стараться правильно реагировать на то, что приходит в жизнь. И правильное реагирование означает, что чувство собственного достоинства находится в центре. Не сильно обрадовалась, не сильно опечалилась, ни в депресняк, ни в суету. Спокойствие. Только спокойствие. Понятно? Система. Вот. Но для спокойствия нужны силы. А силы берутся от любви. Как наполняться от людей силой? Любишь людей, будешь наполняться. Вот меня спрашивают, как вы выдерживаете, когда читаете лекцию? Я говорю, я не выдерживаю, я наполняюсь. Я страдаю от самих переездов. Потому что очень трудно принять, что это трясет, пока ты едешь на поезде, и когда тебя трясет еще сильнее, когда на самолете. Но когда люди тебя любят, и ты их любишь, здесь нет никаких трудностей. Но если я за бабло как бы лекции читаю, то мне надо выложиться. Тогда я буду страдать, уставать. Но я занимаюсь чем? Я просто дарю людям счастье и получаю счастье. Понимаете? Для этого нужно правильно настроиться. Нужно понять, что ты от этого хочешь. Если ты хочешь счастья, тогда служи, давай людям то, что им надо. И они тебе дадут то, что тебе надо. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я говорю о правильном настроении. Если тебя переклинило, а переклинить может, допустим, ты приехал куда-то, и никто не пришел на лекцию, один человек, и ты такой радостный, а внутри такой, что я сюда приехал? Переклинивает, значит, не выдержал испытания. Или, допустим, приехал, а там все завалено людьми, и ты такой, здравствуйте, дорогие друзья! Опять у тебя проблемы. Следи за собой. Судьба будет испытывать. Нужно всегда пытаться понять, где спокойствие, возвращаться назад к нему, к тому, кто дает тебе силу жить. Ну, понимаете, особое состояние сознания называется удача. Когда человек не работать над судьбой не хочет, он не хочет просто, знаете, вот когда человек вот все сделал, у него просто спокойствие в сердце. Это никакая неудача. Он знает точно, что он трудился над своей жизнью. Вот девушка старалась, служила всем. Приходит как бы фраер, который как бы ей положен по судьбе. И она спокойна, потому что она свое дело сделала. Как те хоккеисты, которые как бы просто, ну да, золотая медаль, потому что мы так работали. Понимаете? Когда человек трудится над судьбой, он просто спокойно принимает победу и все. Но если ты неспокойно принимаешь победу, если ты ее ждешь, веришь в нее, то это значит, что ты веришь в удачу, а не в труд, не в работу над собой. Значит, твоя вера никогда не даст тебе возможность быть счастливым. И она выведет тебя из нормального состояния. Ты не будешь находиться в том состоянии правильном, в котором человек может переварить свою удачу. Переварить удачу означает, ну, не выходить из равновесия. Но если ты веришь в удачу, значит, ты обязательно выйдешь из равновесия. Понимаете? Вера в удачу означает, ничего делать не хочу, хочу, чтобы повезло. И вот когда человек верит в удачу, допустим, он верит также в знаки благоприятные. Ну, допустим, человеку нравится синий цвет, да? Ну, да, бывает такое. Это значит благоприятный цвет для него. Он чувствует, ему подходит. Вот, допустим, и он такой идет, допустим, смотрит, небо темно-синее, вечер такой, темно-синее небо. Вау! Удача! И смотрит на проводах такой иней, синий-синий такой. Круто вообще. Подходит к поезду, а он такой синего цвета, такой, вообще все совпадает, короче. И он смотрит на небо, и там звезды синего цвета, прям, вау! И он садится с поезда, такое все, вау, все! Как бы птица счастья прилетела ко мне. Это очень неблагоприятно, так ехать к своему любимому, понимаете? Но послушать об этом радостно. Когда мы такие песни слушаем об удаче, это приятно, но самому в такую ситуацию попадать опасно. Потому что нужно в этой ситуации успокоиться, а ты не можешь, потому что ты веришь в удачу. А, нет, это не та песня. Это тоже сейчас будем, это тоже об этом. Это песня моей молодости об удаче. Сейчас найдем. Итак, если вы себя поймали на таком состоянии, как сейчас поется в песне, то значит, ничего хорошего не будет. Вера в мечту. Ну так классно, конечно, да? Послушать такую песенку. Но, мои хорошие, не надо к этому стремиться. Запомните, самое главное – это трудиться и прийти к спокойно, прийти к победе. Вот так человек должен быть настроен. Понимаете, верить в удачу – это хорошо, может быть, радоваться, что она пришла, но верить в нее не надо. Или вот второй вариант, то, что сейчас мы начинали слушать. Видите? Завтрашнего дня. Слушайте внимательно. Только обрадовался. Понимаете, это всегда так бывает. А настроение неправильное. Почему улетит? Потому что ты настроился неправильно, ты поверил в удачу, слишком сильно обрадовался, привязался сильно, начал тянуть счастье из другого человека. В результате он убежал. Теперь смотрите следующий куплет. Здесь все правильно поется. Человек уже заранее знает в своем сердце, что у него ничего не получится, когда он верит в удачу, потому что вера неправильная. Надо верить не в удачу, а в Бога. Это означает, что надо трудиться, работать над собой, понимать, что есть Всевышний. Но это не означает, что типа давай мне. То есть это совсем другое, это бескорыстный настрой. Можно верить в Бога и верить в удачу в это время. Это означает попрошайничать, все время что-то Бога просить. Понимаете, ну давайте песню дослушаем, там он поет, что он сам-то на самом деле понимает, что ничего не получится. Что люди в сердце глубоко своем верят, понимают, что если они верят, что когда-нибудь не повезет, они чувствуют, что никогда не повезет на самом деле. Где-то в глубине своего сердца.
Им все равно. Мне все равно, хоть кто-то не, я, все равно выбери меня. Понимаете, означает лень души. Душа не хочет работать над собой, не хочет трудиться. И значит, она будет только думать об удаче всегда. Она не будет настроена правильно, потому что есть два типа людей. Одни пытаются прыгнуть на 9-й этаж, а другие заходят на 1-й этаж, первый, как бы, самый нижний, да, нижние ступеньки, и начинают подниматься потихоньку. Само поднятие очень утомительно, но ты потихоньку выше, выше, скоро дойдешь до 9-го этажа. Не заметишь как. Но если человек хочет сразу, то есть он верит в удачу, ничего не выйдет. Поэтому просто работать над собой. Когда я выйду замуж, Олег Геннадьевич? Вот если так спрашиваешь, никогда. А если ты просто, ну как бы, одна девушка, скажите конкретные симптомы, при которых я буду знать, что скоро я встречу своего человека. Я говорю, конкретно симптомы объясняю. В тот момент, когда ты в служении других людям будешь так счастлива, у тебя такой обмен любовью с ними будет, что ты будешь самодостаточна, и вроде бы у тебя уже не так сильно замуж хочется, именно в этот момент ты и встретишь близкого человека. Вот поднимите руку, у кого из девушек они слушают, работают над собой, уже вот эти симптомы, что вам хорошо и так уже. Есть уже такие симптомы. Поднимите руку. Да, все, согласен. Скоро. Когда точно не знаю, но скоро. Да, скоро, потому что это и есть признак, понимаете? Когда женщина самодостаточная, значит, она имеет такую силу, ни один мужчина не выдержит, понимаете? Женщины, вот понимаете, в этом мире не хватает просто зрелых людей. Мужиков хватает, женщин хватает. Но если женщина достигает вот этого состояния, она настолько востребована. 10 человек на место. Мужчин хватает, но если мужчина достигает такого состояния, когда он как бы трудится над своей судьбой, стал таким ответственным, самодостаточным, таким сильным, не зависит от женской энергии, таким стал. Да 10 человек на место. Понимаете? Все женщины хотят вот найти в себе такого человека. Или девушка стала, всех любит, всем радуется, такая как бы самодостаточная, значит красивая. 10 человек на место. Не хватает тех, кто хочет побеждать судьбу. Все чего-то ждут в этом мире. Означает неблагоприятно все это. Не принесет счастья. Итак, мы с вами изучаем чувство собственного достоинства. Мы пришли к какому выводу? Что какое-то ощущение должно быть в сердце, которое приносит удачу. Что это за ощущение? Ты не стремишься к удаче, а она сама уже приходит к тебе. Что это за ощущение? То, допустим, у тебя перед тобой тяжелая трудность. Ты там, допустим, это здоровье, это по здоровью трудность, ты начинаешь там пробежки, зарядки, посты на воде, йогу начинаешь делать. И постепенно ты чувствуешь, болезнь есть, но у тебя в сердце как-то спокойнее стало по отношению к этой болезни. Ты как бы чувствуешь, что все вроде бы будет хорошо. Это означает, что твое чувство собственного достоинства встало куда надо, и это значит, что ты сильнее своей болезни. Вот это ощущение, что как бы все вроде должно быть хорошо. Это и есть то, что надо. Поднимите руку, кто болеет, вот он работает над собой, слушает, кто делает рекомендации, выполняет, и как-то стало спокойнее по отношению к болезни. Правильно, правильно. А мне, Олег Геннадьевич, скажите, а вы же еще не чувствуете полностью спокойствие. Чего вы меня обманываете? Вот когда почувствую, тогда я вам и тоже скажу. Нужно статические упражнения увеличивать, у вас статическое напряжение сильно скопилось в организме. Нужно больше аскез совершать, и тогда здесь появится спокойствие. Как выглядит человек, у которого, который принял судьбу?
Понимаете, принял судьбу. Олег Геннадьевич, ну это же невозможно принять. Возможно. Олег Геннадьевич, у меня исключение, понимаете, у меня такой дебил. Возможно. Вот все сидят и думают, всем можно принять судьбу, кроме меня. Каждый человек сейчас в зале так думает. Что у меня исключение, это же нереально. Это не моя судьба вообще. А моя судьба это или не моя? Твоя. А как определить, что это моя судьба? Очень просто. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Вот твоя судьба. Чтобы принять судьбу, надо быть немножко поскромнее. Понимаете? Ну, то есть, всегда моя судьба – это жесть. Принять судьбу всегда тяжело, потому что она несправедлива. То есть, она пугает человека. И она делает так, что тебе кажется, что это невозможно принять, в принципе. Но просто не надо поддаваться на этот испуг, понимаете? Не нужно на это поддаваться. Вот если человек поддался, то он проиграл своей судьбе. А она будет тебя ломать до последнего, пока ты не поймешь, что это не вариант так настраиваться и жить. Ну, допустим, ушел муж. Это подкосило человека, косит женщину, у нее двое детей. Бац, муж ушел ни с того ни с сего. И она осталась с двумя детьми, не помогает, ничего. Она, дети маленькие, она не работала. Что делать? Улыбаться всем не получится. У тебя внутри камень, тебя никто не будет замуж брать. Некоторые говорят, да с двумя детьми по-любому не возьмут, хоть камень, хоть не камень. Кто вам сказал? Я знаю, как с четырьмя берут детьми, не то, что с двумя. И не один случай, а много. Девушка становится самодостаточной, счастливой, допустим, мужчины бесплодие. Да он спит и видит с четырьмя детьми, что было. Представляете, у него бесплодие, у него не может быть детей, он хочет детей, а тут с четырьмя маленькими детьми. Да это, блин, подарок с неба вообще. Скажешь, таких мужчин мало, ну и женщин с четырьмя детьми тоже мало. Можно логику как угодно применять. Итак, если, ну ладно, песня. Потому что если я слово «если» сказал, и вспомнил, что про это песня есть. То есть, если пришло страдание, что делать в первую очередь? Нужно понять, что это твоя судьба, принять это все. Нужно набраться сил, чтобы принять. Нужно проанализировать все. И если ты это сделал, значит, ты уже 30% победы сделал. То есть, ты принял свою судьбу, понял, что так и должно было быть. Тогда ты становишься счастливым. Ты уже почти победил судьбу. Понимаете, муж уходит, допустим. Ты ему говоришь, ну и мотай. Он говорит, спасибо, я так и хотел. Или говоришь, останься. Он говорит, видишь, ты как бы, ты хуже меня, поэтому ты говоришь, останься. Я прав, ты не права, я ухожу. Что бы она ни сказала, он все равно будет прав. Что надо делать? Да ничего, в это время как бы через него действует судьба. Он просто является марионеткой в руках твоей судьбы. Ты просто возьми и отвлекись от него. Начни думать о Боге, о природе, о добрых людях. Попытайся привлечься к той силе, которая дает силы, а не привлекайся туда, где у тебя силы отнимает. И если у тебя есть такая вера, значит ты выживешь. А если ты веру эту не культивировал, тогда пеняй на себя. Если ты не учился любить природу, добрых людей не учился любить, Бога не учился любить до того, как все это произошло, то не выживешь ты, нормально ничего не будет. Придется тебе мучиться, пока ты эту веру не обретешь. А вообще как бы, что делать, вот в песне поется.
Помните. могло ли быть иначе. Все ошибки вспомнили свои.
Примите судьбу. Чувства сильными. Что значит чувства сильными? Это значит, не смотри туда, куда от тебя ушли, смотри туда, где тебя любят. Есть много людей, которые тебя любят, но ты смотришь только туда, где тебя не любят. Значит, слабые чувства. Смотри туда, где тебя любят, наполняйся этим, не смотри, где не любят. Дела красивыми означает, перестань думать только о себе. Меня бросили, целыми 24 часа в сутки. Ну, сделай что-нибудь хорошее для людей. Чего ты о себе все время думаешь? Сердца достойными людьми. Сердце достойной любви означает принявшее судьбу. Принял судьбу? Достоин ты человек. Достойный. Хочется любить такого человека. Если он, меня бросили. Недостойный. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, посравниваем. Вот двух человек бросили. Того бросили, этого бросили. Вот, разные настроения. Зависит от чего? От любви. Если человек есть, если у человека есть что любить, тогда он не разрушен жизнью. Если он верит не только вот в близкого человека, не только в свои отношения, а еще во что-то, ну то есть связанное с Богом, значит тогда он будет побеждать судьбу. И чувство собственного достоинства ему подскажет, да ты еще и вернуть этого человека можешь в таком настроении, не то, что там себя сохранить. Сейчас увидите, это все в песнях поется. Итак, первый вариант. Человек привязался к другому человеку, и ничего его не радует, ни природа, все мрачно стало вокруг, ни его цель в жизни, ему ничего уже не надо. Он прикован только к тому, что его бросили, значит, он теряет себя в жизни. Мрачных равнин. Прикован человек, прикован памятью. Человеку кажется, что у него очень сильное чувство любви. На самом деле это очень сильное чувство прикованности к себе. Или очень сильное чувство эгоистического восприятия этого мира. Или очень сильное чувство отсутствия веры в природу, в добрых людей, в Бога в конечном счете. Понимаете, если человек так эгоистично настроен, он разрушает свою жизнь. Равнины стали мрачные, память, злой властелин приковывает к себе. Судьба так действует, она действует через память. Плохое событие произошло, человек думает о нем, думает, не может отвлечься. А что надо? Наоборот, перестать думать о себе, служить другим, заботиться обо всех. Идти вопреки своему желанию убивать себя. Помидорка тоже сильно хочет загнуться. Ей так плохо, она ей так себя жалко. И она, оп, и сдохла. Понимаете? А надо, наоборот, отвлечься от этого. Всем желать счастья. Как бы питаться почвой, радоваться всему. И постепенно жить начать. Второй вариант. Смотрите, вы сейчас увидите все, что я говорю, в песне есть. Настроение совсем другое. Тоже бросили человека. Но чувство собственного достоинства работает иначе. Не на саморазрушение, а на выживание.
тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядела меня.
Теперь смотрите, все то же самое, да? Тоже прикованность к событию, теперь реакция.
А за окном то дождь, что снег, и спать пора.
Природа, да?
Снится, тот же двор,
любовь к двору.
Снег, и лишь тебя не хватает.
Чуть-чуть!
Я иду без тебя.
Без тебя, да? Но!
Переулком знакомый.
Но!
Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шепни мне. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат на вино.
Люблю Наташку, с ней иду в кино. Я с ума не схожу, как бы не жажду среди мрачных равнин, а иду в кино с Наташкой. Не то, что ямщик не гони лошадей, да, все, некуда спешить. Мне есть куда спешить, я иду в кино с Наташкой. И старики, которых я люблю во дворе, тоже тебе шлют привет. И какой результат всего этого? Не то, что моя память злой властелин, все будет минувшее вновь, а какой результат? Люблю природу.
И спать пора. И как лесом все тот же двор, все тот же снег. И лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь.
Слушайте, как работает чувство собственного достоинства у человека, который правильно живет. Вечер мне ни к чему.
Вечер мне как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, что снег.
Ты сказал, на меня посмотришь когда-нибудь? Да мне это не надо, приходи вообще. Понимаете, то есть человек наполненный, у него все классно. И это значит, что придет вообще. Потому что, ну, как бы наполненный человек нужен всем. Он мягкий, пушистый, нравится. Мау-мау! Вот, классный, понимаете? Кому это надо вообще? Ну, то есть, вот это примерно то, что надо изучать в понимании, что такое чувство собственного достоинства, как оно работает. Ну, то есть, и в этом изучении очень важно понять, что есть разные степени наполнения. Понимаете, если ты очень сильно любишь людей, значит, ты никогда не получишь одиночество просто в принципе. Даже если тебе по судьбе положено, что муж погибает, женщина, когда любит людей, она не будет одинока, даже она, если будет вдова. Если жена ушла у мужчины, но он любит людей, он не может быть одиноким просто в принципе, потому что одиночество – это не состояние человека, у которого нет жены. Это состояние человека, у которого нет дружбы ни с кем. Это состояние человека, который одинок просто в жизни. Если разобраться о таких людях, которые просто сами по себе одиноки в жизни, хоть есть жена, хоть нет жены, никакой разницы нет. Одинокий человек всегда одинокий, потому что одиночество – это состояние чувства собственного достоинства. Если ты в людей не вкладываешься, не служишь им, ни для кого ничего не хочешь делать, значит, хоть есть у тебя жена, хоть нет жены, все равно будешь одиноким. Придешь домой, у тебя нет сил для жены ничего сделать. Вот ты одинокий, пошел телевизор смотреть, хотя у тебя телевизор прямо живой есть, твоя жена. Посмотри, если хочешь посмотреть, допустим, бразильский телесериал, посмотри, сейчас жена тебе устроит. Вот это жизнь уже. Не надо никакие телевизоры смотреть. Хочешь детектив? А сейчас жена тебе сделает детектив с детьми. Такую разыграют Агату Кристи, что попробуй догадайся. Это все уже в жизни. Я разок, друг мне как бы подарил порох. Мне было 7 лет. Я такую спичку подношу. И отец как-то такой идет в паркете, смотрит такое пятно. Он говорит, такое пятно может возникнуть только от пороха. Ну, тоже как бы в свое время. Где порох? Я такой, я выкинул с 9-го этажа. 7 лет. Он говорит, ну пойдем посмотрим, где-то там выкинул. Пошли на газонах, поискали, пороха нет. Он такой, приходим домой, где порох? Ну я так чувствую, что я не выкинул. Я говорю, порох в столе, ну как бы признался ему. А я так его положил, там как бы стол такой, внутренняя часть, я там так запихал, что его не найдешь. И он рыл, там пороха в столе нет. Где порох? Я такой достаю в столе, ему показываю, он такой, вот это круто. Как ты его спрятал. Ну, то есть, принимай судьбу. Понимаете? Принимай судьбу. Детективы есть в семейной жизни. Есть все. Но люди смотрят телевизор, означает, они не хотят жить. Они не хотят взять и вложиться в свою собственную жизнь. И потом им нечего вспомнить. Они всю жизнь видели только один телевизор, понимаете, они не жили. Потому что, чтобы жить, надо принимать свою жену. Она тебе сделает и детектив, и бразильский телесериал. Она все тебе сделает сама, не волнуйся. Чтобы жить, для этого нужно принять жизнь. Понимаете, если человек не хочет принять жизнь, он всегда будет одиноким. Хоть есть жена. Если человек одинок по природе, его бросят. Он не сможет быть ни с кем вместе. Почему он одинок? Потому что неправильно работает его чувство собственного достоинства. Потому что у него нет любви к людям. Если у человека нет любви к природе, надо культивировать. Вот, допустим, вы побежали по лесу и чувствуете, что-то вы как-то не очень его чувствуете. Счастье в этом лесу. Как-то плохо, сыро там. Это значит, что вы просто неопытный человек, у вас нет возможности внутренней. Или на море приехали, все радуются морю, а вы такие как бы, ну не чувствуете его. Ну, значит, у вас нет контакта просто. Ну, допустим, если у женщины нет контакта с энергией воды, какой результат? Бесплодие. Потому что энергия воды женщине дает гормональные функции нормальные. И она хоть гормонами обопьется. Понимаете, гормоны активизируют энергию воды, а чтобы она их активизировала, нужно воду любить. А чтобы ее любить, нужно совершать аскезы рядом с водой, что-то делать. Также, чтобы лес любить, надо тоже что-то, может быть, убираться там, может бегать по лесу. Но что-то делать, понимаете, не просто ставить, у меня нет любви к лесу. Ну что-то начни делать, бескорыстно настройся, или аскезы совершай, беги, или прибирайся там, что-то пользу какую-то приноси. Вот, допустим, любовь к земле. Вот женщина, допустим, приходит на огород и начинает там сажать траву, прибираться, полоть. Как вы думаете, она будет болеть, нет? Нет, она весь день на огороде наполняется землей, спокойная становится. Энергия земли дает человеку, убирает все воспалительные процессы, так действует земля. Успокаивает человека, улучшает сон, так действует энергия земли. Расслабляет. Энергия воды гармонизирует все, доброту дает в отношения, в сердце. Но понимаете, любовь приходит при контакте. Если ты дома сидишь возле телевизора, ты не получишь эту энергию здоровья. Энергия солнца дает тебе, человеку, оптимизм, хорошее пищеварение, усвоение веществ. Дает человеку, женщине, красоту, мужчине чувство собственного достоинства. Красоту солнца дает. Девушка краса, красная девица. Что значит красная девица? Красная значит щеки красные. Красавица. Что значит красавица? Это значит, что она наполнена чем? Энергией мужской природы. То есть она реагирует на мужскую природу. Значит, пора замуж. То есть она увидела солнце и такая красивая стала, краснощекая. Это значит, что она готова обмениваться любовью. Она наполняется сразу мужской природой энергией. Красивая становится. От солнца эта энергия. Но если она от солнца боится, значит мужиков будет бояться точно так. Понятно, о чем я говорю сейчас или нет? Что если у тебя что-то не хватает, значит ты там и болен. Вот допустим, человек свежего воздуха боится, значит ему надо любить свежий воздух, учиться. Воду боится, любить воду надо учиться. Землю боится, любить землю надо. И там и болезни с этим будут связаны. Что значит любить море? Ну, надо примерка хотя бы почувствовать. Вот того, кто любит море. Почувствовать это хотя бы в песне для начала. Что бывает вот любовь к морю. Это любовь для здоровья человеку. И чувство, собственно, достоинства каким становится? Мягким, пушистым, радостным. Здоровый человек так себя чувствует. А больной, значит, ему что-то не хватает. Вот и все. Не то, что ему не повезло, таблетки или врачи-скоты. Таблетки не те, как в Германии. Причем тут таблетки? У тебя не хватает энергии природы, а у нас, кстати, больше возможностей природы контактировать. В Германии даже все леса платные вокруг. А у нас он, иди куда хочешь и общайся. Бескрайние просторы. Наполняемся энергией моря. Спокойно стало? Почувствовали расслабление, покой такой, доброту? Почувствовал? Кто почувствовал? Поднимите руку. Значит, хорошо слушали внимательно. Теперь послушайте, как энергия природы спасает человека от стресса. Вот то же самое. Ушел человек, сердце разбито, сердце на снегу, понимаете? Но человек любит дорогу, любит движение, любит природу, любит коней, понимаете? У него слеза по щеке течет, что его бросили, но его спасает природа. Как это вот сейчас в песне выражается? Песня – это энергия любви, она дает человеку возможность понять глубже тему, поэтому мы и песни включаем. Вот смотрите, то же самое все бросили, та же самая степь. Вот человек в степи, как жажду средь мрачных, те же самые равнины, но они уже не мрачные. Почему? Потому что человек любит природу, и это спасает его от измены и разлуки. Слушайте. По весне. Звездный лед. Насильное чувство, нужно только сильное чувство. Тебе долбанула судьба, а ты любишь дорогу. Садись на коней, сердце на снег упало, по щеке слеза, и понеслась. Так человек только может спасти свою жизнь. Не наклюкаться, как свинья, и ползать, рыгать под столом, понимаете, а на природу идти. И не с бутылкой, а без бутылки. Понимаете, человек прибежище может у друзей у добрых найти, у природы, в храме, там, где есть любовь.
А сидеть и клюкать, сидеть, несчастный я, несчастный, думать о себе, это неправильное мышление. Ну, то есть, если нет любви, ищи, развивайся, учись любить природу. Тебе плохо? Иди на улицу. Люди в основном плохо сидят дома. Значит, погибнут. Если помидорка как бы замкнулась на себе, значит, сгниет. Иди на природу, люби все, что есть. Мне не нравится Киров. Ну, значит, сдохнешь. Нужно учиться любить свой город, иначе как ты выживешь здесь?
Мой белый город, ты цветок из камня, а мы ты добрым солнечным дождем.
Классно? Ну настройте, у нас не такой светлый город. Классный у вас город. Экология плохая. Нормальная экология. Съездите в Пекин. Узнаете экологию. Я приехал, там нечем дышать. А здесь нормально дышится. Если человек не принимает свою жизнь, ни о каком успехе, нет речи, понимаете? Хоть на курсы заходитесь, хоть все курсы обойдите по успешной жизни. Если вы не принимаете свой город, никакого успеха не будет. Один человек в Алма-Ате ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, что-то мне здесь как-то фигово, как-то бизнес делать. Я говорю: а вы мусульманскую культуру уважаете, вот принимаете? Он говорит: что-то не очень. Я говорю: значит, фигово будет продолжаться. Если вы вот здесь живете, примите культуру людей, которые здесь находятся, город. И тогда все пойдет, потому что если тебе здесь, ну как бы что-то не подходит, не нравится, или ты прими, или загнешься, или сматывайся отсюда. Если принять невозможно, ну вали отсюда. Если кругом как бы душманы одни, и все как тебя застрелить хотят, ну допустим, ты приехал там в Кабул, да, ну и уезжай оттуда, что тебе там жить? Если видишь там, как бы, ну если ты сам душман, тебе нравится, как бы, ну прими тогда такой город, такую жизнь. Ну как бы попытайся понять, что надо все принимать, понимаете? Если ты не принимаешь, значит тогда не будет удачи, не будет счастья в жизни. Вот девушка тебе попалась какая-то, сам, главное, женился на ней и теперь думает, зачем я женился? Женился, прими. Олег Геннадьевич, а я не знаю, зачем я не женился. Не женился, прими. Солдат к прапорщику подходит, говорит, как бы, а что мне масло в тарелку не положили? Ну, молодой солдат совсем. А деды все масло съели. Вот, он, прапорщик говорит, что, говорит, не положено тебе масло в тарелку? Он говорит, не положено. Не положено, значит, не положено. Прими просто. Прошло полгода, он уже сам стал этим дедом уже. Приходит, говорит, а теперь масло положено в тарелку. Он говорит, положено, значит, положено. Ну, то есть, как бы, прими просто жизнь и все. Не положено, значит, не положено. Положено, значит, положено. Итак, принятие – это признак того, что человек справляется с ходом времени, переваривает судьбу. Это 30% побед над судьбой. То есть есть три круга жизни, три круга судьбы. Первый круг находится в сердце. Если человек принимает судьбу, его чувство собственного достоинства окружает судьбу. Это значит, что судьба находится под контролем. Это значит, что все хорошо. Тебе сердце это подсказывает. Второй круг находится между нами. Между мною и тобою, в отношениях между людьми. Допустим, отношения отвратительны, ты даже поговорить с человеком не можешь, тебе противно. Дальше хорошо, принимай отношения, молись над этим,
Думай об этом. И когда ты почувствуешь, что ты принимаешь отношения, значит 60% побед над судьбой. Ты вроде человек ушел, ты поговорить с ним даже не можешь. А теперь же можешь поговорить и нормально разговариваешь, не обижаешься. Вот поднимите руку, близкий человек ушел, у вас спокойно стало в сердце. Есть такие люди? 30% побед над судьбой. Близкий человек ушел, вам просто от предательства этого даже смотреть на него не могли. А сейчас вы с ним разговариваете спокойно, несмотря на то, что он не вернулся. Есть такие люди? 60% побед над судьбой. А есть такие люди, когда ты разговариваешь нормально с близким человеком, и давно уже приняла это спокойно тебе в сердце. И он говорит, зря я от тебя ушел. Есть такие люди? Есть такие люди. 100% побед над судьбой. Что это значит? Это значит, что есть только два варианта. Первый вариант. Или этот человек вернется сам, потому что он хочет вернуться. Или второй вариант. Бог даст другого. Потому что когда человек проходит все свои 100% побед над судьбой, никто не может помешать ему быть счастливым. Поэтому есть только один путь, мои дорогие друзья. Не валить от человека, а идти в отношения назад. Ушел, молись, возвращай. Не этот вернется, Бог даст другого. Есть только путь к своей судьбе. От судьбы пути нет. От пути путь, от судьбы путь это в пустыню. Ну то есть он ушел и пусть валит, а я пойду в другую сторону. Ну и он в пустыню, ты в пустыню. Только есть два вида пустыни. Когда человек сам уходит от кого-то, он не остается один. Бог ему дает человека для чего, спрашивается? Для того, чтобы его бросили. Так же, как он бросил. Нет другой причины. И для того, чтобы его бросили, нужно создать условия. Он должен сильно втрюхаться, зависеть от этого человека. И тот человек будет мучиться, думать, Господи, как же он себя ведет. И просто бросит его, и все. А что делать? Как жить с таким человеком? Ну, то есть бросил жену, получи красавицу.
Олег Геннадьевич, ваша лекция не работает. Смотрите, я бросил, у меня все классно.
Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди.
Или второй вариант. Меня бросили. 10 лет уже прошло. Ну и живи тогда так одна всю жизнь. Когда-то же надо принять вот судьбу. Приняла судьбу, все, успокоилась. Потом дальше помирилась с человеком.
Потом дальше помолилась. И поняла, почему он бросил, его характер, настроение поняла, ему сказала, начала с ним об этом общаться, он сказал, спасибо тебе, ты хороший человек, все поняла, и отпустила у тебя от сердца. А он как бы, у меня тут уже дети, как бы жена другая, я уже вернуться назад не могу. Все, сразу Бог дает другого. Или он возвращается назад, тоже хорошо. Потому что мы как думаем, что с этим человеком уже никогда счастья не будет. Счастье может быть с любым человеком. Потому что любой человек это душа. Любая душа может приносить бесконечное счастье. Поэтому мы просто в иллюзиях находимся. Какие-то у нас свои рамки на людей, мы вешаем ярлыки. На самом деле мы просто не понимаем, что этот человек это моя собственная судьба. Это я сама в прошлой жизни в мужском теле это все вытворяла. Поэтому мне такого мужичка Бог и дал. Вот ответ правильный. А не то, что он невежественный. Ну, значит, я тогда тоже невежественный. То же самое у меня, значит, нет разницы.
Какие вопросы у вас ко мне? Ваш вопрос? Ну, давайте на вашем примере, да.
На моем примере страшно.
Ну, я вам помогу, не волнуйтесь. Давайте.
Я просто не поняла сейчас. Вот мы с подругой записываем, вы сказали, судьбу сначала принимают, потом отношения, а потом что?
А потом сердце человека меняется, того, который вам испортил жизнь. Он раскаивается. Он по-другому. А вот поймите, что ваша судьба живет в трех кругах. Она живет в вашем сердце между вами, и в его сердце живет тоже ваша судьба. То есть он принимает решение, потому что так действует ваша судьба. Вот это удивительно знать. И это чудо, понимаете, когда ты прошел все эти три круга, это чудо, что даже человек, который тебя бросил, он теряет такое представление о жизни. Он меняет представление о жизни этого человека. Благодаря твоей милости, твоей силе внутренней.
То есть это правило для всех? И
для всех.
у родственников, и, например, ну, для сына у меня.
И даже для прокурора. Вот прокурор тебе, да, не вас не касается, просто говорю. Прокурор тебе решил дать 10 лет, да? И ты сначала в молитве спокойствия, потом дальше ты начинаешь, когда говорит прокурор, видит, что ты не обманываешь, а потом дальше его сердце меняется к тебе, и он говорит, ну, 3 года на самом деле, вместо 10. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ты, насколько мог, судьбу победил. А бывает, что вообще людей не сажают, если они правильно настроены. То есть они решили побеждать судьбу, не бунтовать, не орать, не доказывать никому ничего, а просто принимать, прощать, любить. Бывают и другие варианты. Сейчас я вам расскажу этот вариант. Когда Высоцкий пел, да, этот вариант. Я когда в Питер разок приехал лекции читать, меня проводили муж с женой, пара семейная. И они мне рассказали историю своей жизни. Очень сильная история. Мне очень понравилось. У них свое предприятие, они бизнесмены. И они слушают лекции, стараются вот все делать так, четко выполнять. И к ним пришли веселые ребята оттуда. Вот, и сказали... Нам нравится ваш бизнес. Или вы сами отдадите, или мы вас засадим в тюрьму. Честно сказали, честно, И, те говорят, можно мы подумаем? Они начали молиться, работать над собой. И им ответили, что ничего мы отдавать не будем. Это наш бизнес, наша судьба. И ваши слова тоже наша судьба. Мы будем защищать свою жизнь, как можем. Все, начались проверки там, испытания, насилие, издевательства, угрозы и все прочее. Они молятся просто, первый этап спокойствия в сердце, второй этап называется влияние. Что это значит в данном случае, когда люди совершают насилие над тобой? Что это значит? Это значит, что их возможность совершать насилие стала ограниченной, а их возможность вот этих вот супругов достучаться до тех, кто может с ними что-то сделать, стала максимальной. Понимаете? То есть на второй круг жизни вышли. А на третьем круге, когда они дошли, то что произошло? Этих посадили. А у них в результате появилось много жизненных опыта, много отношений с разными людьми, понимаете? И много защиты в результате. То есть они пошли путем молитвы и победы над судьбой. И этот путь единственный. И в результате посадили тех, кто хотел посадить сами. Понимаете? То есть, это несомненно влияние судьбы этих людей. Но они победили свою судьбу. Если ты идешь вперед, значит побеждаешь.
Можно еще спросить, как на этом пути не отчаиваться? Вы много рассказали о том,
Для того, чтобы на этом пути не отчаиваться, для этого нужно брать силы. Потому что отчаиваются только те, у кого не хватает сил, мои дорогие. А чтобы брать силы, надо сильно любить что-то. Понимаете? Сильно любить. Как не отчаиваться? Изучаем. Любовь к природе. Наполняемся. И сразу сила. Выводы. Выводы. Сначала начинается с любви к природе. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. Ветер, веселый, понимаете, вы не боитесь ветра, он веселый. Ветер туда задул. Веселый ветер. Ветер дает человеку силу, смелость, храбрость, это его энергия. А дальше побеждаем судьбу. Все. Сейчас мы с вами еще один вариант будем использовать победы над судьбой. Этот вариант называется связь с Богом. Сейчас у нас будет настрой.
Спасибо большое.
Будьте счастливы. Так, судьба действует через память. Она берет нашу память и приковывает к себе, вот сюда в сердце. И ты даже спать не можешь, думаешь о себе. Это же память. Судьба, как приковывает память? Она приковывает звуком. Судьба звучит. И этот звук мы не слышим, потому что он сразу превращается в память. Как только судьба звучит, ты сразу что-то вспоминаешь. Но знайте все равно, что судьба звучит в сердце. И поэтому существует метод. Если ты звучишь вместе с памятью о чем-то другом, о чем-то, что побеждает судьбу, то тогда ты побеждаешь судьбу. Единственное, что может победить судьбу, это Бог. А память о Боге означает звук молитвы. И если ты повторяешь, допустим, настрой какой-то, отвлекающий тебя от себя, разворачивающий чувство собственного достоинства в правильном направлении, например, «Я желаю всем счастья». Но с памятью о тех, кто молится, допустим, мы включаем молитву.
Я желаю всем счастья.
Видите, это звук памяти называется. Вот, допустим, я включаю молитву и не помню о тех, кто молится. Сам повторяю, смотрите.
Я желаю всем счастья.
То есть я прикован к себе, я свое отдаю. Побед над судьбой не будет. Побед над судьбой означает, я забыл про себя, меня нет в моем звуке, есть те, кто молится. Это значит, что я в это время соединяюсь с молитвой, а судьба моя меня уже не может засосать собой. И в результате она начинает растворяться под влиянием энергии Бога. То есть, если тебя должны были посадить в тюрьму, уже не посадят. Если ты должен быть погибнуть в автокатастрофе, не погибнешь. Понимаете, я серьезные вещи вам говорю, мои дорогие друзья, сейчас. Но цена – это ваша память. Если вы сильно приковались к тем, кто молится, а это можно только своим звуком сделать, это как звук качаешь в сторону тех, кто молится, соединяешься с ними. Это ведах сравнивается, знаете, с чем? Как вот, допустим, лягушки сидят, и это вот так ведах прям сравнивается, это сравнение с лягушками. Лягушки сидят, и как бы они ждут солнца все в болоте. И на одну лягушку солнечный свет попал, и она такая, ну то есть обрадовалась солнцу. И в этот момент все остальные лягушки, хоть свет на них солнечный, еще не попал, они тоже начинают точно так же квакать, радуясь солнцу, как бы предвосхищая его приход. Они все... Вот, все радуются, все лягушки хором. Точно так же работает вот этот метод молитвы, победы над судьбой. То есть один человек поет, он думает о Боге, он, на него уже свет Бога попал, он уже с восторгом поет молитву, понимаете, на него этот луч Бога попал, на нас, допустим, еще не попал. Но если мы с таким же восторгом, как он, повторяем «Я желаю всем счастья» в этом настроении, то тогда тоже мы соединяемся с Богом. И в это время наша судьба в сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. Это признак того, что ты побеждаешь судьбу. Не так сильно думаешь об этом уже. Давайте потренируемся, да? У вас все в ваших руках. Попробуйте. Голос памяти должен звучать. Ты звучишь, но тебя нет в этом звуке. Есть те, кто молится. И там в Инстаграме тоже все, кто... Там, кстати, по 1500 человек подключаются. Так что нас немало сейчас будет, повторяю.
Я желаю всем счастья. Я желаю